это вот закон общий, общечеловеческий, он работает. И мы видели вчера, вкратце мы обсуждали, насколько эти законы строги, насколько жизненно строга по отношению к нам. Она приходит как учитель в форме болезни, или страданий, или несчастья, или катаклизмов, или беспокойств, психических расстройств, все это у нас есть, или разбитые семьи. То есть в форме такого плачевного результата приходит как бы расплата за ошибки наши. Что мы пренебрегали какими-то законами, или просто не знали даже об этом, может быть, или не верили во что-то. И интересно то, что незнание законов не освобождает от их ответственности. Еще один закон есть, видите? Например, я мог сказать, что я не знал, что воровать плохо. Ну вот в моем окружении это хорошо считается, даже интересно. А вот в вашем, оказывается, должен понести наказание. То есть не освобождает меня. Даже если я скажу, я отменяю этот закон, мне не нравится этот закон, все равно работает. Поэтому вчера обсуждали, что это за законы жизни, их сейчас называют библейскими или религиозными. Не связывайте, пожалуйста, их с религией, или с Библией, или с чем-то еще. Это закон жизни. Зависть, жадность, похоть, склонность к насилию – это не какая-то религиозная, отдаленная от нас заповедь. Это наша жизнь, на самом деле. И эти законы, они хорошо там суммированы, как бы классифицированы. И их излагали люди очень высокого разума духовного, трансцендентного уровня. И не всегда это знание излагается в форме логики, как это принято сейчас у нас. Вот есть логическая структура, обычно мы изучаем в школах, институтах, нам выдают логическую систему знания, связанную логикой, структурированную, вот для нас таким вот удобоваримым образом. А ведическое знание древние передавали по-другому, более глубоким способом. Более глубоким способом. То есть другое есть образование. Передавали образы. В общем, заключается истинное образование. Образ. То есть сейчас мы узнали много о микромире, о макромире, но мы утратили образное восприятие жизни и мира, образы. Их нужно воссоздать заново. Вот мы же любим эти образы, кинофильмы, допустим, любовь – это образ. А если нам скажут, а вот у вас кишечник такой-то длинный, или вот такие биологические процессы происходят в таком-таком случае, то просто биология, законы биологии, мы теряем вкус, теряем интерес, теряем силу, энтузиазм жить. Ценность жизни уходит как бы. Потому что ценность вся – это именно образы. И мы мечтаем в жизни именно о счастье, как о таком образе, что это связано с какой-то личностью. Это какой-то, видимо, человек должен быть, вторая моя половина, моя судьба, так сказать. И который принесет несчастье во всех отношениях. Идеал какой-то существует. Этот образ в сердце дремлет у нас, пробуждается в присутствии какого-то идеала. Или кто-то сыграет эту роль, обманет нас, или на самом деле это тот самый идеал, который мы находим. Немедленно пробудится это чувство, любовь так называемая. В соприкосновении с этим идеалом она пробуждается. Если идеала нет, она как бы дремлет, в ожидании находится. Когда же придет мое счастье? Когда же встречу этого человека? Когда же? То есть мы все же ждем этого принца на алых парусах, что когда-то это все-таки случится. И вчера мы обсуждали, насколько строги эти законы, и как важно следовать всем этим заповедям, но в то же время нас может постигнуть разочарование относительно себя. Это можно было прочитать в нашем настроении, потому что, может быть, я не так себя уверенно чувствую в соблюдении таких строгих правил. Таких слишком высоких для меня требований. Я не так силен, чтобы так контролировать свои чувства, чтобы владеть такой внутренней силой, чтобы управлять чувствами. Чувства влекут меня все равно какой-то естественной жизни, так сказать, вот, ну, где-то вот как-то погрешить немножко. Ну, вкус же есть в этом какой-то. Счастье какое-то есть же в этом. Как вообще без ничего? Невозможно же, правда же? Без мяса, без рыбы, без яиц, без интоксикации, даже по праздникам. Без незаконного секса и даже в браке нужно все это регулировать, простите, но это нужно стать машиной, что ли. То есть люди улыбаются и думают, что это, пожалуй, это невозможно. Это, конечно, идеал, это хорошо, вы говорите, и вас будут, конечно, слушать, уважать за это популярность вам даже принесет. Но сделать вряд ли кто-то сможет, правда же? Нет, сегодня поговорим о силе человека. Как развивать могущество? Вы можете, каждый может. Это вопрос практики. Например, если сейчас кому-то из вас скажу, пожалуйста, сбегайте, пожалуйста, бегом сейчас до УПИ и обратно, там мне нужно кое-что принести, вы скажете, что с ума сошли. Бегом? Нет, даже пытаться не буду. Ну а если вы каждый день бегаете, вы скажете, хорошо, я это легко сделаю. До УПИ и обратно, запросто. Несложно. Засекайте полчаса, я буду здесь обратно уже. Быстрее, чем в этих автопробках будете ехать, и бегом добегу. Если вы тренированный спортсмен, абсолютно несложно для вас это сделать. А с другой точки зрения, говорите, нет, невозможно, дурацкое какое-то предложение, правда же? Но если войдете во вкус, будете каждый день бегать дупе обратно, каждое утро. Есть такие люди. И прекрасно себя чувствуют, это даже прекраснее, чем другие, которые даже не помышляют о таких аскезах. Вот точно так же, если вы станете вегетарианцами строгими, вы сразу почувствуете себя по-другому. К вам придет сила, освободится энергия, интеллекта и другое. Но это не главное. Мы не об этом хотели говорить. Главное не в этом. Это все еще побочные продукты. Проблема не в том, что мы едим мясо, не в том, что мы принимаем интоксикацию или водку пьем постоянно. Кстати, водка, она сейчас делается, знаете, из чего? Из Китая завозят ее. А там ее гонят из человеческих испражнений. Это правда, говорю. Не выдумка. Сейчас вот этой водки, естественно, нет. Из Китая привозят, перегоняют из человеческих испражнений. Поэтому имейте в виду это, пожалуйста, даже по праздникам. Вспоминайте это, например. Почаще. Это поможет нам. И все остальное тоже, если все разложить по полочкам, вы увидите, что мы употребляем на самом деле. Поэтому нам нужны совершенно естественные чистые продукты. Это прежде всего. Сила заключается в чистоте человека. И как можно наблюдать, с чего начинается как бы прилив энергии у человека, энтузиазм? Что такое вообще энтузиазм? Желание вдруг что-то сделать. Неважно, заплатит он, не заплатит, вы хотите делать это. У вас есть какой-то прилив энергии. Что это такое? Это не что иное, как вера называется. Шрадха на санскрите. Это и есть ее как бы внешнее проявление энтузиазм. Вы не помните? Я тоже не помню, но я слышал из истории. Начало 20-х годов прошлого столетия. Ну, историю же изучали, это же была советская власть, началась строительство новой эры человеческого существования, новой формации, где коммунизм, где всем гарантировалось равенство, братство, любовь, ну были такие возвышенные вещи, идеалы. Люди поверили в это, и что они делали? Они творили чудеса. Бесплатно. Бесплатно были готовы субботники, воскресники и только свистни. Они бесплатно переполняли все нормы за одну и ту же зарплату, абсолютно не интересовались никакой выгодой, потому что светлое будущее всех вдохновляло. Все, для всех, для всего общества мы будем все счастливы. Люди верили в это, и вера проявлялась в энтузиазме. И также вы видите, ученый, это тот, кто придумает какие-то новые теории, в которые он верит. Он всегда энтузиаст, понимаете? Он всегда что-то думает, что-то предлагает, у него фонтан идей, потому что у него есть вера в то, что он думает. Вера. Вот эта вера, ее проявление называется энтузиазм. Излишняя, избыточная энергия появляется у человека. Но когда вы теряете веру, что вы чувствуете? Упадок сил, депрессия. Вот она. Подтверждение, видите? Вот можно все это к медицине свести, а можно свести к другим вещам. То есть внутренняя энергия человека, и именно вера. И она дает силу внешней энергии, даже физической. Известно, да, что мать, когда защищает ребенка, она может трамвай с рельс сдвинуть. Это известно, такие феномены. Или пробежать за одну ночь 70 километров за врачом для ребенка. Такие истории есть. Почему? Она уверена, что она его спасет. Все. Это называется фанатизм. Такая вера существует, что это сверх уже явление можно. Поэтому Христос говорил, если вы скажете с верой этой горе подойти, она подойдет. Вопрос веры. Один человек экспериментировал, помнится, насчет веры, потому что вера же все творит. И он думает, ну хорошо, вот я сейчас заберусь на печку и поверю, что я не упаду с нее, если шагну вниз. Я верю. Что я не упаду, если я сейчас пойду с печки, вот в пространство шагну, я не упаду. Шагнул и упал. И все, и перестал верить в Бога. Он думал, вот эта вера, это какое-то самовнушение. Нет. Это поверхность. Самовнушение – это поверхность ума, с которой часто мы работаем. Каждый день мы с этим работаем. Это не затрагивает глубоко. На поверхность ума всегда остаются сомнения. Двойственный. Поверхность ума двойственна. Тепло, холод, хорошо, плохо, плюс, минус. Всегда есть... Единство противоположности в нашем мышлении, менталитете. На уровне ума вера не формируется. На уровне ума формируется сомнение как раз и нерешительность. Вот в этом наша сейчас проблема. Мы боимся. А вдруг так? Я, конечно, вот хочу поверить в это хорошее, а вдруг не получится. Вот что меня беспокоит. Вот это меня сильно беспокоит. А если жизнь посвящена вегетарианству, а вдруг это ложный путь? А если своих детей перейдут на вегетарианство, а вдруг они все больными вырастут? Доходягами какими-нибудь, недоразвитыми, дистрофиками. А вдруг? У меня куча сомнений. Когда у нас родилась дочь 28 лет назад, Конечно, жена принесла ее, так сказать, к врачу, там, учету всех детей, новорожденных, за ними наблюдают, там, как их кормить, там, советуют матери, какие, нужно добавлять какую пищу, в какие месяцы. И вот ее спрашивают, а вы ей яйцо даете уже? А мы в то время уже отказались от всего. Она говорит, нет, яйцо не даю. Как? Она умрет. Умрет. Умрет у вас ребенок, поймите. Яйцо нужно давать, потом бульон куриный давать, то нужно давать. Она перепуганная до смерти перебежала. Говорит, мне врач сказал, что она умрет. Нужно кормить ее яйцо. Я тоже перепугался, боже мой, умрет ребенок. Ну, представьте, мы же родители. У нас сомнения в уме, сразу наша вера пошатнулась, потому что на карту поставлена жизнь собственного ребенка. И у меня хватило разума пойти к людям, у которых уже дети выросли на вегетарианской диете полностью. Я прихожу к этой маме, у нее уже трое детей, там бегают по квартире такие, знаете, разощеки такие, такие, все в теле, знаете, босиком, по снегу ходят, там что-то такое там делать с ними. Не болеют вообще практически. Я говорю, вот врачи сказали, что умрет. Он говорит, посмотри на моих, до сих пор не умерли еще. Ни мяса, ни рыбы нет. Вот ее уже 28 лет, дочери 27, простите, с лишним. Ни мяса, ни рыбы нет, никогда в жизни не ела. Умрет! Вас пугают, видите? На уровне ума всегда есть сомнения. А священные писания говорят, что не умрет. Ахимса, вы наоборот умрете от ахимсы. От химсы. От ахимсы никто не умирает. Все как раз наоборот. В уме все переворачивается. И вот если наша вера, уже есть такое доверие, как бы более глубокое, не просто на уровне ума, может быть, а может не быть. Знаете, я женюсь, если что, разведусь. Вы на самом деле не испытываете счастья, когда выходите замуж, женитесь в таком настроении. Это подделка все. Вот эти все фото, эти все фасольные платья, это то, это театр просто. Потому что настоящее счастье, когда нет двойственности. Вы верите в это и не сомневаетесь. Все, убеждены. Вот это мой муж, это на всю жизнь. Вот это моя жена и на всю жизнь. Вера – самый важный фактор во всех областях нашей жизни. Если мы верим, что наша работа, она благотворна, полезна и нужна мне и всем, мы будем всю жизнь заниматься одним делом и достигнем совершенства обязательно. Это факт. Если мы упорно будем заниматься одним делом, своим делом, мы достигнем совершенства во всех отношениях, и духовного, и материального. Если же сомневаемся, то, говорится, это обезьянья жизнь. То есть обезьяна с ветки на ветку прыгает, знаете, то там, то тут, дома у нее нет, то нет. Секс с кем встретиться, с кем вступает секс, это обезьянья жизнь называется. Непостоянство, двойственность у меня, сомнения постоянно. Гражданские браки, сомнения означают. Я не доверяю своему партнеру, поэтому гражданский брак надежнее, кажется. Зачем это возняться? С этими разводами, с этими сводами, знаете. Вот как друзья живем, и слава Богу, без глубокой ответственности. И так даже легче. Никто претензий глубоких не предъявляет. Мы не муж и жена. Вот так. Мы не углубляемся в эти, потому что у меня двойственность. Я двойственный, я не искренний, я не цельный. Я думаю одно, а говорю другое. А поступаю по-третьему. И даже когда обещаю, я думаю в уме, если не получится, я сделаю такой вот трюк. Я вывернусь отсюда. Вот это проблема. Поэтому вера делает человека цельным, сосредоточенным, постоянным, надежным, твердым героем фактически. То есть все лучшие качества исходят из этой позиции. Вера и ровный, постоянный энтузиазм. Желание что-то делать хорошее. И тем не менее, если я даже хочу что-то хорошее делать, но это трудно, и я чувствую, что почти для меня невозможно, я могу стать вегетарианцем, скажу, на месяц, а потом я срываюсь. Я могу не пить, не курить месяц или полтора, но потом я срываюсь. Не могу отказаться от наркотика, но всегда срываюсь. И прочие-прочие слабости мои. Тогда у меня ум порождает критику. Обязательно. То есть, когда вера нестабильная, ум еще критикует, сетует как бы на жизнь. Почему такие вот эти законы античеловеческие? Я что, Бог на самом деле? Ему нужны, что ли, наши вот эти аскезы? А нельзя ли просто любить Бога и все, делать что хочешь? То есть люди начинают придумывать какие-то новые философии, сетовать, критиковать, как бы менять что-то пытаются под себя. Не сами меняться, что трудно, а менять законы Бога начинают. Вот поэтому вы должны понять, почему сейчас законы Бога забыли вообще. А потому что невыполнимо для них. Но что только вот нас совестить, но мы слабые люди. Что, хотите, чтобы мы постоянно престижны ходили, в таком настроении тоже плохо. Поэтому лучше вообще это не обсуждать. Живи свободно, есть светская жизнь, есть светская мораль, она позволяет какие-то вещи, и уважение при этом человеку остается. Нормально. Можно пить, курить в меру нормы, быть порядочным человеком в этом обществе и выглядеть хорошо. Поэтому не нужно этих религиозных заповедей, которые подавляют нашу волю вообще и достоинство. Надо любить людей, какие они есть. Это вы слышали все уже. Нет. Крыловского басни по-другому. Лиса и виноград. А на вид виноград висит. Очень Зрелый, спелый кажется, привлекательно, прыгает, но высоко. Не может достать его. Она снова и снова, но не может достать. И тогда она говорит, ну и что толку от него? Он все равно кислый, только оскомину набьешь и убегает. Басня Крылова, «Лиса и виноград» называется. То есть наши попытки, если не удачны, они разочаровывают нас, и мы забываем про священные книги, про эти высокие стандарты жизни золотые, потому что нам сил не хватает. Что же делать? Сегодня будет лекция «Путь силы. Как обрести могущество?» Потерянное. Когда? Потенциально у нас великие силы. Вот сейчас будем пытаться раскрывать их потенциал. Огонь зажигается от огня. Если вы хотите быть творческим человеком, общайтесь с творческими людьми. Если вы общаетесь с мошенником, вы тоже настраиваетесь на хитрость, не так. Если общаетесь с политиком, вы настраиваетесь на политику. Ум имеет такой проблем. Подстраивается, чтобы правильно не проиграть эту игру. Мы должны знать менталитет то, другой, третий и играть в соответствии с этим. И если мы хотим получить внутреннюю силу, общайтесь с теми, у кого есть эта внутренняя сила. Вот и все. Поэтому на первом месте сначала Шрадха. Мы будем говорить по-русски. Это вера. Мы даже скажем еще проще, уточним. Вера это по-русски, но это не совсем точный перевод. Это скорее доверие, чем вера. Доверие. Это преддверие еще веры. Вера это слишком высоко. Посмотрите, весь прогресс научно-технический тоже основывается на вере. Какой-то ученый поверил в то-то и в то-то, что можно взлететь в воздух на машине и полететь. Вы знаете, что Бор, Нильс Бор, отвергал вообще эту теорию в корне, этот известный ученый. Он сказал, что материя, металл и прочее, это тяжелее воздуха, в принципе, летать не может. Даже не занимайтесь этим, но самолет полетел. И хотя современные физики и ученые признают, что они до сих пор не понимают, почему самолет взлетает на взлетной полосе, потому что физические формулы не подтверждают этого, он летит, тем не менее. Он летает, научились летать, потому что поверили в это. Когда-то, может, увидели, в 60-е или какие-то годы, я не помню, «Фантомас» фильм был, очень старый фильм, потрясший тогда умы всех людей, потрясший буквально. А сейчас это просто сказка какая-то, ну, юмористическая больше. На фоне современного кинематографа «Фантомас», он уже все не котируется. Но тогда всех шокировало, я еще был ребенком, тот кадр в фильме, где Фантомас приходит к какому-то богатому человеку, шантажируя его и показывает, открывает ноутбук. Знаете, тогда не было ноутбуков, компьютеров не было вообще таких. И там показали это устройство из мира фантастики, что Фантомас вот такое, понимаете, есть оснащение. Потрясающее. Вот такой чемоданчик открывается, на крышке изображение появляется, и он все там показывает, пожалуйста. Зал замирал вообще. Настолько. Потрясающе. Все поверили, что вот так вот может быть, и как это здорово, если так будет, да? И что же? Пожалуйста, ноутбук. Пожалуйста. И не только это. Фантазия ученых сейчас настолько творческая, что, забыв о душе и вере, они делают потрясающие вещи. В Японии не так давно прелесть обратилась к ведущему ученому. Ну, представьте, Япония. Это передовая страна в этих технологиях. Вряд ли кто заменит ее. Передовой ученый. И ему представили проблему. Токио. Очень много отбросов канализационных. Просто море, океан. Многомиллионный город, там, этажи, десятки этажей вниз и вверх. Он так сейчас устроен. Это чудеса какие-то. Строения. Как живая клетка. Конечно, немножко посложнее, но Токио это потрясающий город. Но проблема вот с отходами. Обратились к ученому. Как же можно это использовать как-то на пользу человеку? Чтобы не выбрасывать, а как-то какой-то замкнутый цикл придумать, знаете. Экономично все это использовать. И он придумал. Взял в лаборатории все эти отбросы из канализационных люков, этих каналов. И увидел, когда проанализировал, что потрясающе питательная среда вообще. Свиньи жиреют на этом, знаете. Единственное, что человек отталкивает цвет и запах. Все. Это лучшая питательная среда. И он легко устранил запах химическими веществами, подкрасил это вещество, получились прекрасные бюргеры. Сейчас открыли кафе в Токио и распространяют эти бюргеры. Этих людей называют стул-итеры. С английского языка. Стул – это испражнение, итер – значит ит – есть. И я – собственное испражнение. Это передовые научные технологии, пожалуйста. Вот такие курьезы получаются. Одновременно как бы с развитием получаются какие-то странные вещи делают ученые. Они забывают о чем-то главном, видите, при этом. Поэтому, но это вера. Они верят, что вот так будет хорошо и делают это. Это просто вера, энтузиазм. Итак, благодаря вере все происходит. Открытия, шаги, в шаги в неизвестное, в то, что невозможно даже сделать, если мы рождены, чтобы сказку сделать былью, помните, и они это делают при помощи именно веры. Знаете, что в Ведах написано? В этом мире, в котором мы живем, материальный мир, вот этот физический мир, он очень сложный. Он многогранный, тут много измерений. Возможно все. Все, что хотите, все, что только можете подумать, все возможно. Кроме одного. Отгадайте чего? Здесь невозможно обрести покой, мир и любовь. Любви к Богу здесь нет в этом измерении. Здесь есть любовь к самому себе. И веру человек культивирует в самого себя, в свою семью, в свою страну, в свое общество, в свои личные желания. Поэтому здесь мира быть в принципе не может. Пока каждый думает именно о своем личном счастье, люди будут сталкиваться. Будут мешать друг другу. Поэтому здесь мир недостижим. Но все остальное возможно. Поэтому ученые доказывают это. Постулат вет. Все возможно. Если вы поверите, вы найдете способ открыть это все и осуществить. Те же самые самолеты. Проблема была с материалом. Где найти прочный материал, но легкий? Что взлететь можно. Перегрузки там очень большие. Нужен очень прочный материал. Но это же были легкие. Задача была не из простых. Но его же открыли. Дюралюминий. Его открыли. Сочетали различные вещества и получили такой как раз элемент. Теперь он прочный, легкий, пробуйте его сломать. Не сможете. Даже согнуть крыло самолета. Не сможете. Оно легкое очень. Но вы не сможете ничего сделать. Они нашли такой материал. Фантастика, видите? И не только это. Они многому скоро научатся. Они скоро будут поймут гравитацию Земли и будут преодолевать ее. Без двигателя. Это написано в Ведах. Прогресс идет всегда типичным образом. Шаг за шагом. Можно уже знать, что будет следующее. И в следующем этапе, если вы изучаете веды, уже знаете, что будет в будущем. И следующие шаги человек сделает. Все понятно. Потому что путь был пройден множество раз уже в прошлом. Цивилизаций таких много существовало. Но поскольку мира не было, они были все уничтожены. Сами себя уничтожили. Такая цивилизация обозначается в ведах как змея, заглатывающая собственный хвост. О, такой символ, представьте себе. Она самоуничтожающаяся. Но тем не менее, вера двигает человека в этом направлении. Поэтому если вы обретаете веру именно в духовное, в божественное, вы первое, что почувствуете, глубокий энтузиазм и преддверие счастья. Вот как будто уже на пороге того, что вы давно ждали и хотели. Вы почувствуете такое состояние. Это называется вера. Пробужденная вера. Не сомневающаяся вера на поверхности ума, а в глубине сердца. Вот это вера. И эта вера ведет нас выше. Следующий шаг. То есть это уже сила большая. Мы знаем, что верующие люди, фанатичные, особенно верующие люди, это большая слепая сила, может быть, и даже опасная сила, может быть. Это опаснее, чем политические структуры. То есть религия имеет большую власть, потому что там есть вера. Более глубокая вера. И вот теперь эту веру нужно совершенствовать. Веру теряют, когда на этом уровне начинают сталкиваться и решать проблемы в двойственности еще несовершенной. Тогда вера снова уходит. Уходит, покидает энтузиазм, наступает безверие. И вы знаете, во что, чем человек стимулируется к деятельности, когда находится в безверии? Знаете? Вот не верит, нет глубокой веры в Бога и в душу, в вечность, ничего, отвергает все. Он знает, религия тоже власть, религия тоже деньги, религия тоже обманывает, не хочу верить, все, я живу сам по себе, у меня свои ценности есть. Но тогда какие же ценности остаются? Только две. Это написано в Ведах. Деньги или золото? И женщина. Все. Противоположный пол. Противоположный пол и золото. Все. Вот это символ к энтузиазму. Есть красивая женщина, мужчина активизируется. Если нужно заработать, как-то деньги большие, активизируется человек. Вот и все. Вот их стимул. И если у человека есть вера, это приводит к следующему этапу. Здесь напишем так. Общение. Я перевожу с санскрита сейчас. Общение со святыми. Другого эквивалента пока найти не могу. Так напишу, старомодным образом. Общение со святыми. Вера приводит к общению с духовными людьми, обладающими не только верой, но и опытом. Вот что важно. Опыт. Опыт – это как бы научное доказательство, подтверждение. Если есть какая-то вера, нужно доказать ее. Как? Опытным путем. Нужно показать это. И в данном случае мы не можем показать это в пробирке, святость человека. Что вот такое сочетание химических веществ означает святость. Нет, не тот путь, так не получится ничего. То есть мы видим человека, личность. И святой означает, если говорить о святости человека, садху называется на санскрите, саду. Саду означает еще другое. Очень здорово, прекрасно, потрясающе, великолепно. Как молния, ослепительно. Это саду или святость, чистота. И вот когда мы в жизни встречаем чистого человека, обладающего всеми лучшими качествами, это и есть то самое подтверждение, что мы верим правильно, что вот человек вот такой чистый, здоровый, свободный, счастливый, в полном знании и счастье находится. Супер. Да, я, кажется, на правильном пути. Если этот человек подтверждает то, что я делаю все правильно. Я начинаю верить ему, потому что он представляет все эти качества. То есть качественная сторона, гуны называются. Отвлечемся на гуны чуть-чуть. Есть вещественная сторона, а есть качественная сторона. Что приносит счастье человеку? Вещественная сторона или качественная сторона? Видите, только качество. Вот в чем наша сейчас проблема. Есть муж, но без качества. Есть жена, но без качества. Есть квартира, но без качества. Есть все, но качество нет. И вот это проблема. А если этого ничего нет, но есть качество, все придет. Когда золото блестит, все подойдут туда и посмотрят, что же там такое. Когда у человека есть талант, все соберутся и послушают, что же он говорит. Само по себе все приходит. Если есть качество, искать ничего не нужно. Тебя находит все. Сама судьба говорит. В поиске находится человек, потому что еще не обладает качествами. И поиск может подтолкнуть его к развитию, к саморазвитию. Почему же я не вижу то, что видят другие? Ну почему так? Вот когда учился живопись, у нас была группа. Всегда в группах обучаются люди, чтобы смотреть друг на друга, и так же учатся таким образом. И вот есть особо талантливые, одаренные студенты. Встречаются яркие такие мастера, у них даровитые от рождения. И вот никто не может понять, ну как у него это было, почему? Вот я то же самое вижу, у меня те же самые краски, те же самые, тот же самый руководитель, те же самые знания, но я не могу делать то, что он делает. В чем же секрет, в чем же загадка? В чем тут такая иллюзия вообще? Не получается у меня. То есть качество. Но если мы обретем качество, то есть мы увидим все в другом свете. Пример. Муха вылетает, и что она видит вокруг? Одну грязь, правда же? Ну, муха, чем она питается? И грязь нужна, грязь. Там, и разлагается что-то, плохие запахи, вот это ее место. И когда она вернется со своего полета и путешествия, спросит, ну как что-то там видела? Ну, несколько помоек видела, там много кучек испражнения. И она перечислит все эти нечистоты. Ага, прекрасно. Пчела вылетает по тому же маршруту. Бжжж, возвращается. Что ты видела? Много цветов видела, много нектара и прочее, прочее. Все только позитивно. Это качественное различие. Есть люди, которые брюзжат, брюзжат, брюзжат. И в конце концов болезни. Плохо там, плохо будет и здесь. Плохо здесь, плохо будет и там. Если вы найдете в себе вот эту сторону духовную, все станет хорошо вокруг, благоприятно. Даже если вы через трудности проходите, вы знаете, это хорошо. То есть болезни трех типов бывают у человека. В плане сознания, в трех качествах можно их изменить. Болезнь в невежестве. Болезнь сама по себе – это невежество. Как результат разрушения какого-то, неправильных поступков. И приходит нам симптом. Пожалуйста, подумай о своей жизни. Но в невежестве означает, что я не способен подумать о своей жизни. Я просто жалуюсь. И вызываю к себе сострадание. Помогите мне, бедному несчастному. Дайте мне хоть немножко денег, вылечить эту болезнь. Видите, я несчастный. Сострадайте мне. То есть я имею такое право получать сейчас милость от всех, потому что я заболел. Все, все, что я ничего другого понять не могу. Болезнь в страсти начинает догадываться. Питание может быть неправильное. Нервы шалят. Вот как-то нужно по-другому жить вообще. Характер менять свой. А может просто развестись с этой женой и жениться на нормальной. Не на этой истеричке тоже, я уже не могу, инфаркт меня скоро хватит. Похоже, болезнь моя вот в этой женщине, в моей семье или в работе. Начальство такое дурное, или подчиненные не слушают, понимаете, вот я вижу причину. Это же глубже. В страсти начинаю различать, что среда моя неблагоприятная. Но в благости я понимаю, что я должен видеть в себе, когда приходит болезнь. Зачем это приходит ко мне? Вот это просветленное состояние. Болезнь – это учитель на самом деле человека. Если принимаем этот урок, она уходит. А ей там больше незачем быть. Но обычно люди не принимают этот урок до конца. отчасти принимают, и отчасти все же сохраняют обиду. Обида поддерживает наши пороки. Потом обижаться тоже говорит, что на обиженных воду возят, говорится. Обида – это способ поддержать свои пороки, оправдать свои пороки, недостатки. Это в гуне благости. Поэтому в нас может смешиваться благость, страсть и невежество вместе. Эти качества гуна не смешиваются еще. Страсть, невежество, благость. Страсть буквально – это созидание, творение, какая-то активная деятельность. Страсть называется. Мужчина и женщина – общение – это страсть, активность. Деятельность ради карьеры, денег – страсть. Организации, построение всяких комплексов, корпораций, страсть. Это организованная как бы структура общества. Но невежество означает апатия, усталость, болезни, разочарование, депрессия, обиды. Вот это вот низшая гуна, низшее состояние человека. Это происходит из страсти, потому что когда я перенапрягаюсь в страсти, или неудачу испытываю какую-то, я погружаюсь в апатию вообще. Не хочется ничего. Или заболеваю. Тяжело. Устаю. Нужно реабилитироваться. Нужно время отдохнуть, восстановиться. То есть восстановление – это гуна благости. Вы начинаете диету принимать, упорядоченно жить, видеть что-то красивое, общаться с чем-то позитивным, постепенно регенерируется все у вас. Это сатва, сатва. Сатва означает поддержание силы, здоровья, долголетия и счастья. Поддерживающая сила. И нам с вами сейчас не хватает поддерживающей силы именно для этого счастья и знания, чтобы разобраться вот в нашей жизни, где она соткана из страсти и невежества, из сильного напряжения работы, долга обязанностей, потом какой-то отдых, апатия, ничего не хочу, потом снова собираюсь силами, потом снова падаю без сил. Вот эти две гуны изнашивают очень быстро. Человек, он стареет буквально за 15-20 лет сейчас. Такой деятельности. Перестает правильно дышать, правильно питаться, правильно разговаривать, правильно мыслить, и он очень быстро попадает в плен ко всем болезням. Легко. За здоровье отвечает именно жизненная сила внутренняя человека. Жизненная сила. Воздух, потоки воздуха. Врачи, они наблюдают сейчас ДНК, РНК, хромосомы, прекрасно наблюдают все их килокалории и прочие их вещества, их энергетику, но они еще не могут наблюдать воздушные потоки. К этому они подойдут скоро. Очень важно дыхание человека. Дыхание, если правильно дышите, вы правильно мыслите. То есть пранаяма – это последняя ступень, четырехступенчатая йоги. Яма, ньяма, асана, пранаяма. А потом начинается уже работа с умом. Если вы правильно дышите, можете работать с умом, понимать свой ум, понимать себя тонко. И находить причины на этом уровне. То есть, когда мы неправильно мыслим, мы неправильно дышим, неправильный обмен веществ, ослабевает жизненная сила, а потом уже ждите каких угодно болезней, ну, никаких угодно, а именно непосредственно, которые связаны с нашей деятельностью. Что посеешь, то пожнешь. И когда человек чист, представьте, чист, то за какую-то ошибку он сразу получит реакцию. Это очевидно, все понятно, почему это произошло. Но когда не чист, когда у него так много всего, он даже не понимает, за что я болею вообще. Ему трудно понять, что много всяких причин, слишком сложно становится все. Поэтому в чистом теле вы получаете сразу реакцию и осознаете, и делаете вывод, вы учитесь. Знаете, на грязной одежде, если еще одно пятно грязное посадить, никто не заметит. А на белой простыне сразу увидит. Вот когда вы чист, сразу все ясно. Не чист, трудно разобраться, нужен доктор, нужен психолог, раскрутить все это прошлое мое детство, еще понять, там еще что-то было, знаете, там травмы, тут травмы. И в чем же причина сейчас моих проблем? Такого человека практически невозможно вылечить. Сначала лечит ум человека, прежде чем физическое тело. Опытные врачи прошлого никогда не лечили людей, которые не меняли умонастроение, собирались менять ум свой, очищать умонастроение. Итак, чтобы очищать умонастроение, нужна только одна вещь – общение с саду, людьми, наделенными высшими качествами. Это высший слой людей, говорится, высший класс людей. Высший класс людей характерен тем, что они принимают аскезы. Аскеза поддерживает силу и чистоту. Они отвергают излишества всевозможные. Почему, говорит, вегетарианство, отказ от интоксикации – это аскеза. Но она дает силу жизненную и дает чистоту. Она очищает ум и подготавливает к следующей платформе могущества. То есть чистота – это уже сила. Знаете, если человек чист, безупречен, честен, вы не сможете его обмануть, глядя в глаза. Он силен, обладает силой. Вы не сможете это сделать. А если сделаете, вы себя почувствуете последним негодяем. Вот я все думал, знаете, в те годы, в те времена Римской империи людей многих казнили. Тяжелые были казни всевозможные, знаете. Но в то же время был казнен Иисус. Но ведь не только он. Тысячи людей было казнено. Вспомните про Спартака. Сколько там было? Тысячи распятых людей. А почему люди плачут об Иисусе Христе? Вот вопрос интересный. А там святость, там чистота. Вот еще. Это проникает в сердце. Вот остальные вещи не так. Не замечаем. Но Иисуса казнить, и вы плачете. Если вы понимаете, что это такое, что это означает, что это за личность, будете плакать. Сидите сейчас всю лекцию. Просто погрузитесь, подумайте, как же это вообще возможно? Ну как это могло быть такое? Ну как это вообще могло случиться? И только одна причина. Чистый человек не мог получить такую реакцию. У него нет грехов. И там говорится, он взял наши грехи, поэтому так произошло. И люди, осознавая это, они проливают слезы. Их это впечатляет. Это называется чистота. Проникает в сердце человека. Вот это могущество. Это сила. И мы должны обладать такой чистотой, чтобы также проникать в сердца других людей. Чтобы наши слова, наши поступки не были двойственными. Это сила. Чистота – недвойственность. Что думаешь, что говоришь, что и делаешь. Если говорить, не ешь мясо, и сам не ешь мясо тогда. Иначе как же ты будешь? Кто же тебе поверит? Где же твоя сила будет? Итак, мы говорим хорошие вещи, но если мы их не делаем, мы теряем силу. И люди просто раздражаются, когда дают какие-то хорошие наставления кому-то. Раздражаются, потому что слышат неизвестного источника. Потом веды говорят, найди верный источник, общайся с саду. И каждое их слово проникает в сердце, и ты будешь это делать, а не дадут тебе эту силу. Силу, что ты не сможешь обмануть чистого человека, если пообещаешь ему что-то сделать. Есть история об одном святом человеке. Нарада Муни, это персонаж известный в Ведах, один из самых известных персонажей Ведов. Если вы видели индийские фильмы, его часто там изображают Нарада Муни, но всегда в комической форме. Я все думал, ну почему так? Потому что Нарада описан по-другому. Нарада имеет духовное тело. Если кто-то увидит Нараду, он фактически пообщается с духовным миром. Это впечатление останется у него на всю оставшуюся жизнь. И вряд ли он после общения с Нарадой заинтересуется какими-то мирскими делами. Вот именно поэтому и показывают в непривлекательной форме в кино. Чтобы люди не привлекались. Потому что они могут потерять интерес к материальному существованию. Поэтому вот пожилого комика такого выставляют, который играет роль Нарады, вот всегда в таком вот виде. Немножко юмористическом, смешном. Умышленно делают, чтобы молодежь не называть стол, чтобы люди не подражали вот этой чистоте, святости, вот этой свободе духовной формы. Потому что преждевременно тоже это нехорошо. Этот уровень скрывается от многих. Но вот этот Нарада, он спонтанный, он может пересекать Вселенную со скоростью мысли. В духовном теле это не проблема, он же в другом измерении. Но он часто посещает демонов, святых царей, других людей, у него цель распространять знания, давать людям вот эту веру, начало. И однажды он шел по дороге лесной, а там работал один бандит, давно уже, это было его давнишней профессией. Он на дороге людей останавливал и грабил их. Ну, просто. Показывал оружие и спрашивал, ну, кошелек или жизнь выбирать сам. И человек сам выбирал, говорит, теперь я не виноват, ты сам выбрал. Брал у него деньги любым образом. Это была его работа. И когда Нарада пошел по этой дороге, бандит вышел по обыкновению своему и сказал, жизнь или кошелек, это моя территория, я тут собираю пошлину. У тебя есть выбор, жизнь или кошелек. Все, что самое ценное, отдавай сюда. И поскольку он уже, знаете, такой опытный был, вы не можете не поверить опытному человеку, когда он говорит, правда же? Когда вы приходите к зубному врачу, к стоматологу, опытному, он на вас окно смотрит и говорит, открой рот, и вы автоматически открываете. Вы не сомневаетесь, профессионально не сомневаетесь. Просто одно слово, открой рот, спокойно, и вы вот, открыли рот, с полным доверием. Вот так же бандит, жизнь и кошелек, и вы знаете, вы попались. Тут нельзя спорить, отставить что-то, искать правду, подкупить. И Нарада знал об этом прекрасном человеке. Он хотел его очистить от всех грехов. Этот человек совершил тысячи преступлений и много убийств. Интересуйте, как он очистился. Нарад сказал, да, я тебе дам все, что есть, засунуть ничего нет. Я брамачарий. Нет семьи, нет дома, нет денег. Я путешествующий монах. Но все равно, если что-то есть ценное, отдавай. Он сказал, да, отдам все, не беспокойся, мне ничего не нужно. Я тебе дам все, что у меня есть, только у меня... А один вопрос к тебе. Ради чего ты совершаешь все эти грехи? Он сказал. Он сказал слово грехи, человек вспомнил, да, я же грехи совершаю на самом деле. Точно. Это не работа, это греховная работа, конечно же. Говорит, как? Это моя профессия, я семью поддерживаю. Я представляю, мать, у меня родители, у меня семья, дети. Я ради них это делаю. не для себя, я бескорыстен, все нормально, я чистый, я святой, бескорыстный, то есть. А, то есть ради семьи он спросил, хорошо, сказал Нарада, сходи сейчас к своим родственникам и спроси у них, согласны они будут разделить твою карму после смерти, поделиться, помочь тебе, ведь ты же пойдешь в ад потом. Оп, он вспомнил, грехи идут в ад, точно. Но я же делаю ради родственников, для себя. Я пойду спрошу. Говорит, а я здесь подожду. И что самое интересное, у бандита не было никаких сомнений, что Нарда останется и будет ждать его. Слушайте, вот это сила, это чистота. Никаких документов не нужно. Нужно иметь просто силу, нужно просто иметь чистоту. И люди не смогут лгать. И он пришел, спросил сначала свою мать. Мама, а понимаешь, ну вот видишь, у тебя есть дом, правда? Вот эти одежды, удобства. Ну, это я ж тебя содержу. Ты счастлива? Да, сынок, я счастлива, все хорошо. Но только у меня к тебе сейчас одна просьба. Я на самом деле добываю это нечестным путем. Я ворую, я граблю. Ты поможешь мне после смерти? Возьмешь часть моей плохой кармы, чтобы я так долго не мучился в аду? Он сказал, дорогой мой сын, ты что? Ты стал бандитом? Я просто об этом не знал, я в тебя прокляла давно уже. Рассчитывайся сам здесь свои грехи теперь. Ты меня не спрашивал, когда делал это. А? Негодяй, она сказала, пошел в обувь. Возьми все это добро, мне ты ничего не нужно, страдать себе все украшения, бросать. Человек просто был в шоке. Моя собственная мать отреклась от меня только что. Он пошел к жене и сказал, дорогая жена, у тебя есть украшения, у тебя есть дом, есть дети, я твой муж, я обеспечу, я забочусь. Да, но я это делал на награбленные деньги. Ты поможешь мне после смерти, ты поделишься мою судьбу. Я сказал, как? Ты вор? Боже мой, какой позор. Я потеряла все, потеряла честь, потеряла смысл жизни. Ты меня обманывала всю жизнь. Нет, дорогой, рассчитывайся сам за все свои грехи. Я проклинаю тебя вместе с твоей матерью. Мне не нужны твои богатства и твоя забота такая, которая тянет на сват. Тогда к детям обратился, дорогие дети, я ваш отец любящий, я ради вас это все делал. У меня одна проблема, нужна помощь. Если я пойду в ад, разделите со мной эти грехи, поможете мне? Папочка, у тебя своя жизнь, у нас своя жизнь. Отвечай сам за свои грехи. Несчастный вор пришел к Нараде Муни и сказал, никто не поможет мне. Оказывается, все меня просто использовали. Моя любовь оказалась ложной. Моя вера оказалась ложной. И меня ждут одни беды и несчастья. Что теперь мне делать? У него появился вопрос. Вот это общение с садху. Появляется вопрос. Доверие, значит. Вера. Вопрос, значит, вера. В смирении. Как очиститься? Если посчитать все, что я сделал, ад обеспечит. Но какие-то страдания будут обязательно в следующей жизни. Плохое рождение. Все хуже и хуже. И Нарда говорит, ничего страшного. Нет такого греха, который не уничтожит святое имя Господа. Он сказал. Просто воспевай имя Господа, и ты очистишься. Говорит, не могу. У меня в сердце нет этой искренности. У меня двойственное сердце. Я не доверяю даже Богу. Если Бог появится здесь на долги, я ограблю, просто даже не замечу. Я его не отличу от других живых существ. Я в невежестве в полном. У меня язык не поворачивается искренне произнести слово имя Бога. Понимаешь? Я никогда ни перед кем колени не сгибал. А тут нужно согнуть свою голову до земли. Нет, не могу. Нарада очень мудрый, хитрый, он сказал. Но тогда повтори имя Бога смерти. Мара. О, это я могу. Это легко. Это у меня получится. Я могу искренне повторять имя Бога смерти. Он стал повторять. Мара, Мара. Он стал отшельником, сел под дерево. И медитировал на этот звук. Мара, 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 Мара. Получал. Слоги те же самые. Я очистился. Знаете, о ком я рассказал сейчас? Это известнейший поэт, создатель Рамаяны, непревзойденного произведения мировой культуры. Рамаяна считается высшей классикой поэзии в мире. Если знаете санскрит, будете читать, вы увидите, что я прав. Ради того, чтобы читать Рамаяну, некоторые люди изучают санскрит специально. Потому что выше поэзии не существует и не будет существовать, говорит Сильдар. Это написал Вальмики. Через многие-многие годы очищения он увидел все эти игры духовные, трансцендентные игры. Он увидел другое измерение. Общаясь с садху, его жизнь изменилась. Откуда он взял такие силы, скажите? От Нарады Муни. Это была вера. Итак, саду санга, общение со святыми. И тогда появляется способность. Начинается личная практика. Духовная практика. Например, ранние утренние подъемы. Я знаю, что для некоторых людей это просто невозможно. Степа, если ты сейчас не встанешь, тебя расстреляют. Расстреливайте меня. Делайте со мной что хотите, но я не встану. Степа был очень плохого состояния, помните? Вот, посмотрите на меня, я был точно таким же. В смысле, я не мог подниматься рано утром. Я не принимал интоксикации так уж много, когда-то нет. Но рано утром для меня подняться было хуже смерти. Я был согласен на расстрел, но подняться не мог рано утром. И что же? Как я занялся духовной практикой? Откуда мне появились силы вставать в 4 утра? Или в 5 утра? Или путешествовать постоянно, год за годом? И продолжать эту практику на ходу? И общаться с людьми? Нет никаких сил у меня. Нет и не было никаких сил. Я совершенно жил обычной жизнью, как и все. Я говорю, это может сделать каждый, если получит полномочия. Вот и все, вся разница. Так же, как деньги. Получите деньги, можете пойти в магазин купить, что хотите. Нет денег, ну ничего не можете, понимаете? Ну а если вы получите деньги, сможете купить товар. Здесь то же самое. Необходимо получить полномочия. От кого? У кого есть эти деньги, это сила. И вот тут появляется способность практиковать, легко причем, и счастье чувствовать. Возможно, это будет трудно вначале, а потом станет привычным образом. Знаете почему? Потому что самое экстатичное в сутках время – это утренние именно часы, в которые мы просыпаемся торжественно. И с полным правом, так сказать, отдыха. Утренние часы – самые ценные в сутках. Нельзя спать в это время. Просыпаем свою жизнь фактически. Мы просыпаемся уже близко к страсти, и потом в невежестве активизируемся вечером после работы или выходные дни. А утро все просыпают. Главная практика – утреннее время. И ощущение счастья именно закладывается с раннего утра. Если человек не пробудил свое счастье утром, он всю свою жизнь, весь день спит фактически. Нужно проснуться, обрадоваться нужно глубоко, рано утром. Он встречает вот солнце, медитирует, ум возвышает. В брахман, в дух погрузить его. То есть общается с Богом, лицом к лицу. Каждое утро это нужно делать. Где-то, говорится, 5 раз в день, скажем, в исламе, намаз не читают, регулярно. В целом получается где-то 2,5 часа в сутки. Можно делать с утра, это 2-2,5 часа, можно медитировать. Это также читать книги священные, мантра, медитация. Слушать лекции в это время, музыку духовную. Это все помогает нам очистить, возвысить умонастроение. А затем в течение дня действуйте, пожалуйста. И вы увидите, что будет происходить. Ваша деятельность, начнутся глубокие перемены. Вглубь все пойдет. Вы начнете влиять очень сильно на окружающий мир. Потому что появляются качества. Это деятельность для развития именно качеств. Что так нам не хватает сейчас в жизни. Вложить высшие качества. Знак качества нам нужен. То есть практика становится нетрудным. Подниматься рано утром, практиковать, стать вегетарианцем. Даже еще больше энтузиазма, больше силы, все больше и больше вы чувствуете. И по мере этого усиления практика дает силы. Нужно быть внимательным. Что самое главное, когда человек получает могущество? Не потерять его. Когда он теряет его, когда злоупотребляет его. Именно поэтому мудрецы говорят, параллельно с этим культивируйте смирение, иначе вы возгордитесь, вступите в конфликт и снова падете. То есть могущество дается тогда, когда человек культивирует сознательное смирение. Вот тогда этот путь идет дальше. Где, там, где вы возгордились, это остановка. То есть поезд идет до конечной цели. Не выходите раньше времени. Не нужно выходить на каждой остановке. Много чего вы сможете увидеть, открыть себе в практике духовной. Не обращайте внимания, идите до конца. Есть много побочных продуктов этой практики. Так как мистические силы, понимание прошлого, настоящего и будущего, проникновение в тайны философии и тайны мироздания. И можно, знаете, стать каким популярным, богатым человеком. Не идите на этот компромисс. Не растрачивайте попусту это все на какие-то побрякушки и деньги и славу. Нужно идти до конца. Поэтому параллельно с этим развивают смирение. Без смирения путь будет проигран. Вот, то есть могущество. Параллельно с могуществом человек должен себя усмирять. Действовать как обычный человек. Конечно, он не действует как обычный человек. Потому что могущество все равно его. Не скрыть шило в мешке, не утаишь, как говорится. Например, то, что говорил Иисус Христос, до сих пор люди повторяют. А почему? Вы думаете, что новое говорил? Ничего нового. И до него это говорили. И первосвященники говорили то же самое тогда в храмах. Несколько первосвященников пришли послушать его проповедь. Народу проповедовал. Там тысячи людей пришли, первосвященники послушали. И что же они услышали? Ничего нового. Он говорит то же самое, что написано во всех писаниях. И мы говорим то же самое каждый день. Но почему же за ним идут тысячи людей, а за нами никто не идет? Вот вопрос в чем. Качество. И когда он говорит в духовном качестве, люди чувствуют присутствие духовного мира. Вот почему он слушает. Пробуждается идеал. Любовь пробуждается. И человек начинает верить. Сила. Итак, практика, духовная практика, не только вы практикуете какие-то ситхи, но и смирение. И тогда, вот только в этом случае, наступает очищение сердца. Когда-то я бросил курить. У меня появилась способность одна. Я подходил к своим друзьям и говорил, зачем куришь? И мне нравилось, потому что они смущались, потому что я бросил курить. Я сильнее. Это влияет на них. И мне нравилось так над людьми издеваться. Ну сколько можно курить уже? Бросай курить. Видишь, я бросил курить, я чувствовал превосходство над ним. Не был смиренен. Но как бы вот наслаждался этим. В ответ мне большинство отвечало так. Да, я не привязан. Я в любой момент бросил курить, просто не хочу. Я свободен на самом деле. Так вот, когда мы уйдем свои привязанности, вот эти излишние вещи, когда начнем практиковать, попробуйте бросить курить, и вы увидите, что вы привязаны, вы слабый человек. Вот это видите свои анархии. Недостатки начинают проявляться, которые раньше мы не замечали, потому что нам казалось, что все в порядке. Только я захочу, я все изменю в своей жизни. Просто прижила. Просто сейчас пока не хочется. Как-то вот не время, понимаете. А вообще следите за газетами, когда не услышите обо мне. Вот когда я уже захочу, уже по-настоящему, вот тогда я все сделаю. Я прославлюсь. Нет. Вот. Рано утром встаете? Не можете. Слабость, анартха. Курить бросить не можете? Анартха. Опять раздражаетесь и кого-то оскорбляете? Анартха. Неспособность себя изменить, неспособность себя улучшить. Анартха. Слабак оказался я. Так вот, эта духовная практика открывает все нечистоты в сердце. И у нас творится отвращение к собственным недостаткам. Очень важный момент. Знаете, когда болезнь приходит к человеку, сначала это его как бы угнетает, а потом он начинает гордиться болезнью и хвастать вокруг. У меня там болит и там болит. Не то, что у вас. У вас только там, а у меня еще и там болит, понимаете? Еще больше я могу внимания привлечь и быть в центре внимания. В больнице это слышал. Люди хвастаются своими болезнями. И чем тяжелее болезнь, тем более героическая личность перед вами, понимаете? Это называется анартха, гордятся своими недостатками, анартхами. Как это делают хулиганы на улицах? А ты можешь, скажем, вот там, дать в нос тому? Ну, ты мужик или не мужик? Давай. Это анартха. Но они гордятся этой анартхой. Они ее представляют как нечто ценное. Артху. Артха — это что-то ценное. Анартха — это абсолютно вредная, бесполезная вещь, но которую я принимаю как что-то полезное. Путаю ее. И вот только когда я начинаю следовать практически, начинаю понимать все свои анартхи. Вот только тогда, когда начинаю действовать на уровне чистоты. Это называется практика. Практика как свет. Вы включаете свет в квартире и сразу все увидите, сколько грязи. Надо убираться. Все. Вот это практика духовная. Все, пора наводить порядок. И при этом вы уже имеете что? Общение, веру, энтузиазм и полную способность навести порядок в собственном уме и сердце. Все. Вы начинаете строить свою жизнь. Это сила, это могущество. С этого все начинается. А очищение сердца переходит на следующий этап. Но это уже, когда сердце очищено, этап очень серьезный. Если мы достигаем этого уровня, простите, вот этого уровня, вот этого уровня, когда достигаете практики, образ жизни меняете на чистый. Вы становитесь недоступными для того, чтобы вам кто-то навредил. Вы чувствуете полную защиту, так это и есть. Вам вряд ли кто-то сможет навредить на этом уровне. Практически невозможно. Вы выходите в другое как бы параллельное измерение. Человеку даже показывается, что если он протянет руку, до вас не сможет дотянуться обычный человек, который хочет навредить. У вас ситхапая получается, потому что вас защищают эти собственные поступки. Вы сами почувствуете полную силу, защищенность и покой внутри. Что с вами ничего дурного случиться не сможет, потому что вы в другом измерении находитесь. Это практика. Но когда вы достигаете очищения сердца, даже люди неверующие будут говорить, это святой. Потому что это будет живая добродетель. Знаете, сердце как расплавленное золото. Даже мошенники, если будут говорить с вами, будут чувствовать, что сердце у них также начинает таять. Они будут плакать и просить прощения у вас. Ни за что просто. Если сердце очищается. Это такая сила. Вы действуете как солнце, натопленное масло, которое при солнечных лучах сразу же растекается. Такая сила. Как солнце, которое светит и росток появляется, цветок. И человек, люди начнут меняться вокруг постепенно. Только не думайте, что сразу вас примут за святых. Нет. Сначала очищение. А это означает, что будут на вас сначала нападать, критиковать за то, что вы бросаете все это, живете не как люди. Едите не с той посуды, или не те продукты, отделяетесь, нас гордитесь, возвышаетесь над другими. Всякое вы это услышите. И скажете, что сектанты должны быть мозги промыли какие-то. Всякое. Но когда вы достигнете качества, люди умолкнут все эти. И скажут, ну да, это, конечно, секта, но это человек святой. Потому что это просто факт будет. И очищение сердца приводит на особый уровень. Мы сделаем линию, потому что вот с этой линии уже начинается совершенно другое существование. Это называется, перейду на русский язык, твердая вера. Твердая вера означает исполнение всех желаний. Когда нет никаких дурных желаний в сердце, исполняются все остальные. Легко, естественно, сами собой. Просто вы желаете что-то делать на благо всех других и получаете все полномочия. Все просто. Это так же, если вы приходите к президенту страны и говорите, у меня есть образование, есть материал, есть план. Я хочу наладить экономику в стране. Вот смотрите мой план. И вы убеждаете. И он сразу дает вам полномочия. Убедил. Делай. Все. Все желания исполнены. Потому что вы квалифицированы. На самом деле квалифицированный человек получает полномочия просто сверху. Как мы вчера приводили пример. Кто уполномочил льва царствовать над зверьми? Где документы? Давайте разберемся. Не нужно никаких документов. Полномочия дает природа. Вот здесь то же самое. Полномочия дает духовная природа. На самом деле люди должны жить именно так, чтобы все их желания исполнялись. Но поскольку наши желания могут быть противоречивы, или не полезны, то бодливой корове Бог рог не дает, мы теряем могущество. Ты сделать хочешь что-то полезное для себя, но за счет кого-то другого, даже за счет несчастья других, но тогда ты должен действовать сам, без поддержки. Всевышний на это не пойдет. Всевышний таких полномочий не дает. Но когда мы хотим действовать на благо всех, получаем. Именно то, что он хочет. Что он заботится обо всех живых существах. Если принимаем это сознание божественное, мы получаем божественные полномочия. Здесь это происходит автоматически. Твердая вера. Давайте пытаемся раскрыть этот момент. Означает, что человек не имеет никаких сомнений. Как вы думаете, человеку нужна чистая вода или бутылочная вода на продажу? Или чистые реки? Во что мы верим? Мы понимаем, что чистые реки нужны, конечно же. А мы верим в это, что это можно вернуть. Вот видите, нет у нас веры в чистую воду. Нам что хочется чистой воды, а веры нет. Мы стали беспомощны. Мы ждем, когда же будет чистая вода. Кто еще что-то придумает? Очистительные системы какие? А нужны чистые реки. Нужна вера в чистые реки. Вернуть свою веру. Изначальную веру нужно. Это вера в Бога называется. Нам нужен чистый воздух. А мы не верим в чистый воздух. Мы верим в тех, кто нам даст чистый воздух. А он сам по себе чистый. Почему не верите в него? Да невозможно, потому что вот такая система, мы не знаем, как. Веры нет у нас. Веры нет. Отсюда это желание даже не что-то делать. Мы стали пассивны, хотя понимаю, что-то надо бы нам как-то. Но кто же даст нам это все? Я даже готов заплатить за это. Но даже когда я готов заплатить, не получаю. Помните притчу Иисуса Христа? До чего дошел его блудный сын у отца? Даже когда просил просто вот помоев свиных поесть, ему даже этого не давали. Уже готов был даже опуститься на такое, но даже этого не давали ему, даже этого не получал человек. И тогда он задумался, а можно вернуться к отцу? Сам я ничего не могу вообще. Я даже не могу сделать, чтобы реки были чистыми, которые были даны мне чистыми. И я теперь не могу это сделать. Я не верю даже в это, что это возможно. Что чистый воздух, что любовь, что счастье, что мир какой-то тут духовный. Я давно уже утратил всякую веру и надежду на это. И даже готов уже жить просто вот, чтобы меня просто не трогали хотя бы. Ну, и даже этого не получаю. И тогда, может, меня рвутся к отцу, может, он все-таки знает меня, может, смягчится, может, даст мне хоть корочку хлеба какой-то со стола своего. Но он ошибался, этот блудный сын, потому что, говорит, когда он стал подходить к дому отца, отец издалека увидел его, выбежал оттуда, с распростертыми объятиями, потому что только его и ждал, на самом деле. Когда Иисус рассказывал эти истории блудницам и пьяницам, они рыдали и шли поклоняться Богу, возвращались на путь истины. Вера пробуждалась. Да, оказывается, я востребован, у нас есть отношения с ним. Итак, твердая вера означает могущество, вот оно. Вот тут справедливые слова на этом уровне. Скажете, говори, иди сюда, она и подойдет. Ну, может, не сразу. Прямо на глазах ноги не вырастут, она подойдет. Но именно будет так, как вы пожелаете, на благо всех. То есть, пока я желаю блага именно себе и своей семье, я сам за это отвечаю, сам должен найти силы, деньги, средства, веру и так далее. Но как только я это пытаюсь делать для Бога, получаю полномочия свыше. И степени полномочий никто не знает. Это зависит уже от степени предания человека Всевышнего. Итак, эти ситхи мистические, не обращайте на них внимания. Там исцеление, ходьба по воде, забудьте об этом. Это не так важно. Это для неверующих людей нужно. Которые не способны поверить, возможно, так поверят. Но сейчас могут ходить по воде даже не святые. И лечить руками даже не святые. Не путайте эти вещи. Не увлекайтесь слишком. Твердая вера. Можно привести пример еще один. Есть земноводные существа. Это ящерицы, тритоны. Змеи также. Лягушки. Они хладнокровные живые существа. У них нет какой-то температуры тела постоянной. Она зависит от окружающей среды. Вот когда у человека не твердая вера, она зависит от окружающей среды. Кто что сказал, кто что подумал, что думает общество, что думают материалисты или другие люди. Кого больше, большевики, меньшевики. И все влияет на наши решения, на нашу жизнь. Значит, зима, они замерзают. Весна, они оттаивают. Какая температура снаружи, такая и внутри. Они зависимы. А есть теплокровные живые существа, как мы с вами. У нас 36,6 зимой и летом. Независимо. Мы не замерзаем. И не перегреваемся. У нас все стабильная система. Это за твердая вера. Независимость. Свобода. Такой человек в одиночку может изменить все общество. Вот эта сила, это могущество влияет. И он даже сам не знает, как это у него получается. Он просто наблюдает этот процесс. Как это получается. Например, есть пример из природы. Любая река начинает с какого-то небольшого источника, верно? Какой-то ключ, какой-то ручей, не больше. Вот так все начинается. А потом становится сильнее, сильнее. Почему? А к ним присоединяются другие притоки, и там, в конце концов, река, которая впадает в океан, огромное количество воды течет. Нева, лесу поражаются реки, или Ганга, или Волга, боже мой. Днем и ночью такие потоки воды. Откуда, спрашиваются? А там какой-то ручеек означает. Вот путь подобен этому. Это твердая вера. К вам присоединяются много-много других энергий. Практически энергии всех живых существ. Даже микробы помогают вам. Но вы даже об этом знать не будете. Вот как интересно. Вот это жизнь в Боге называется. Когда вы живете и сотрудничаете со всеми энергией живых существ. Вот это называется царь природы. Это называется человек. Любящий и мудрый. Представитель Бога в этом мире. То есть в согласии с Богом, твердая вера. Нужно верить, что эти принципы сделают нас счастливыми. 10 заповедей сделают нас счастливыми. Отказ от всего дурного сделают нас счастливыми совершенно. А молитва, медитация на имя Бога, форму Бога, игры Бога придут нас к совершенству. Нужно в это верить. Как общаясь со святыми, которые уже обладают этим опытом, практикуя, очищая сердце, именно становятся автономными. Что происходит дальше? Я попытаюсь все сказать, потому что это, может быть, не для публичных лекций, но кое-что приоткрою. Дальше путь еще большой, но я кое-что расскажу. И когда появляется твердая вера и чистое сердце, остальное появляется более-менее автоматически. Скажем так, вот эта Земля, вот это космический корабль. Как вы понимаете, Земля означает земное тяготение. И чтобы оторвать его от земли, Здесь есть запасники у нас такие, энергии. Вот сейчас у каждого это есть, но они не открыты. Их нужно открыть, то есть дать старт. Вера дает старт. Зажигание. И здесь большой выход энергии требуется, чтобы поднять, оторвать эту массу от земного тяготения. Здесь большие усилия нужны. До этого уровня. Вот этот уровень означает стратосфера. Здесь земное тяготение не действует. Здесь все свободно. Дальше перемещается легко и естественно и спонтанно. Без усилий. Просто энергии желания действуете. Здесь есть энергия желания, но если вы усилия физически не предпримите, ничего не получите. Здесь тяготение земное. Хочешь есть, иди работай. Любишь кататься, вози садочки. Но когда мы достигаем этого уровня, здесь свобода от гун материальной природы. Страсть невежества не действует на этом уровне. И здесь даже маленький выхлоп какой-то меняет направление и быстро передвигает предмет. Нет препятствий никаких. Нет сопротивление воздуха, ни земного тяготения. Вот такой пример можно дать здесь. Это называется твердая вера. И далее, абсолютно спонтанно, без всяких усилий, вы чувствуете вкус. Я это русский язык перевожу. На санскрите называется ручи. Это термин необычный. Ручи означает поток вкуса. Не кончается. Если вы вот где-то в детстве провели время там на Дальнем Востоке, мы там бегали по лесам, мы там видели родники. Ну вот сейчас я уже взрослый человек, столько времени прошло, я приду туда же, родник так же бьет. Не прекращается. То же самое место, все то же самое. Та с такой же силой бьет вода. Это ручи называется. На этом уровне можете не беспокоиться, никогда счастье вас не оставит. Все, родник открылся. Чистое сердце. Это ваша природа. Ваша полная пара, вы счастливы всегда, днем и ночью. Постоянно. Никакой борьбы, никаких усилий не требуется для этого. Нужно просто чистое сердце и твердая вера. Все. Но чем отличается твердая вера от нетвердой веры? Вера, начальное это доверие, это означает часть знания вы получаете. А здесь полное знание. То есть вера без знания слепа, фанатична. Знание и вера, они идут параллельно рука об руку. Знание продвигает веру, вера продвигает знание. Они вместе, две ноги. Вот здесь твердая вера означает, что вы ученый человек, вы не религиозный фанатик. Здесь вы религиозный фанатик еще вот тут. Но хотя бы это начало. Нормально. Под управлением хорошо. Потому что фанатизм означает решимость. Она нужна. Как в спорте, в искусстве нужна. Нужен фанатизм, решимость нужна, чтобы достичь чего-то. Иногда они жертвуют всем ради того, чтобы стать там прима-балериной или написать какой-то шедевр, создать. Много требуется усилий, концентрация, это решимость, это определенный фанатизм. Если он под управлением общения, ничего страшного нет. Вот когда он не общается со святыми, тогда это опасно. Не руководствуется милосердием, добротой, а именно действует жестко, фанатично, это опасно. Но здесь не может быть речи никакой опасности. Здесь вы свободны и в полной безопасности. Почему? Все получаете свыше свое сердце. Никогда здесь на уровне возгордиться вы не сможете. Потому что вы великий ученый. Это и есть наука. Как оставаться в глубоком смирении, обладая несметными силами. И вот тогда пробуждается вкус. Вкус этот имеет постоянную природу, пульсирующую. И иногда волнообразную. Зигзаг. Вот что-то такое вот так вот. То есть иногда вы чувствуете, что волна вкуса поднимается, но когда она поднимается до пика, до кульминации здесь, вы чувствуете, что вы теряете внешнее сознание. Не падаете в обморок, не об этом речь. А внешнее восприятие мира. Потому что ваш внутренний мир начинает затмевать вот эту внешнюю. Вы видите, что мир такой вот мертвый, безжизненный в сравнении с тем, что вы переживаете внутри. Его нужно как-то окрашивать, одухотворять, что-то тут творить, создавать, поддерживать. Чтобы люди получали вдохновение жить здесь, нужна красивая архитектура, красивая живопись, красивая музыка, скажем, божественные вещи какие-то вкладывать сюда, из сердца нужно вкладывать. Тогда люди будут стимул жить что-то, делать хорошее, направленно будет правильно. Это талант в человеке, как бы, этот вкус, вдохновение великое. Но для того, чтобы действовать, тогда вы уменьшаете, вы спускаетесь к своим обязанностям, чтобы привнести это все. На какой-то бытовой уровень, мы должны мыть полы, мы должны чистить овощи, мы должны что-то готовить. Тогда мы не должны находиться в таком божественном сознании, чтобы ничего не понимать, правда же? Поэтому волнообразно. Иногда вы понимаете туда, но иногда вы просто действуете, памятуя об этом. Поэтому снова туда и снова действуете. Поэтому утром, пожалуйста, медитируйте, днем действуйте. Утром медитируйте, днем действуйте. Это волнообразный процесс идет. Он волнообразный, и при этом образует такую некую спираль, эти волны, вверх. Очень интересно, это вглубь идет, ввысь. Что вы будете проходить как бы кругами, но спиралевидными, не замкнутыми, вверх. Будете вывинчиваться из материальной как бы природы, ваше сознание. И будете наблюдать на каждом круге, всю свою жизнь заново переоценивать. Все, что вы прожили в детстве, до полного самоосознания. Ничего неясного не останется в прожитой жизни. И даже в прожитых жизнях. Все сможете увидеть сами. Просто вывинчиваясь шаг за шагом по вертикали вверх. При этом продолжайте выполнять свои здесь обязанности, вкладывая все больше и больше туда вдохновения, творчества, любви, знания и прочие вещи. И вот это могущество человека. Этот вкус развивается дальше, он не стоит на месте, он сгущается. И далее его называют на санскрите асакти, я попытаюсь его перевести. Асакти означает, ну хорошо, вот как влюбился человек, влюбляется человек. Это возможно как-то контролировать? Практически нет, если влюбился, практически нет. Если по-настоящему влюбился, нельзя контролировать. Все это знают. Это не скрыть никуда, это невозможно как-то вот прятать, все. Неуправляемость наступает. Вот это называется асакти, но в другом измерении, в более высоком измерении. Здесь вы не мыслите жизнь без Бога в сердце. Это называется привязанность. И вот на этом уровне святого вы получаете освобождение. Все, вы входите в мир вечности. Ваш ум, ваши чувства переходят в мир вечности. Неважно, где вы находитесь, абсолютно не имеет значения. Хоть в аду, хоть в раю, вас не беспокоит ничего. Живой вы или мертвый, вас не касается. Это все тело. Не проблема. Достигнув такого уровня, вы достигаете духовного мира. Живя прямо в своей семье и ходя на работу. Каждый может. Такова наука. Если мы последуем как бы этой науке, все получат силы. Я не дошел до конца этого процесса, потому что это сложные дальше тут измерения, но там сами разберетесь. Нет необходимости это теоретизировать, эти все вещи, это уже должны сами на опыте. Сейчас важно вот достичь этой уровня, где вкус уже вас сам поведет, тут вы не ошибетесь. Как собака по запаху находит, так же вы там найдете все, сами по себе уже. Без ошибки. Вкус, если вы имеете духовный, вы не можете совершить ошибки. Все, что вы почувствуете, все, что вы подумаете, будет правдой. Вот и все. Вот и все руководство. Руководство нужно только для очищения, видите? Никуда вас тянуть не нужно. Просто нужно сказать, нужно очищать сердце. Не нужно прикрываться религией или прикрываться каким-то обстоятельствам. Нужно быть честно, очищать свое сердце. Вот и вся практика. Эти 10 заповедей, они легко выполнимы. Если вначале будет труднее, мы используем общение, дальше будет легче. А потом свобода. Вопрос, сколько времени это нужно? Требуется? Полгода. Пример. Если хорошая практика. Но на очищение сердца будет больше. Иногда лет 15-20. Иногда 3 года для кого-то. Это зависит от нашей решимости, силы желания и выбора. Да, в конце концов, от нас это зависит, как мы пройдем этот путь, каким образом, с каким количеством времени. Потому что понятно, что еще сохраняется материальное желание, нам хочется также и в материальном мире чего-то достичь. Поэтому у нас не будет такого уж ровной дороги. Но тем не менее, идите в эту сторону. Потерь не будет. Пожалуйста, давайте обсудим тему. Вопросы? Да, ваш вопрос.
А вчера было такое высказывание, что Бог среди живых существ занимает место высшего наслаждающегося. И вот в связи с этим вопрос, а вот когда живое существо, в частности человека, испытывает в душе какие-то позитивные эмоции, воодушевление, радость, Бог в этом смысле, он присоединяется к этому, то есть радость в нем вместе с человеком, и когда человек страдает и какие-то невероятные испытания проходит, Бог, он как бы в отстранении от этого находится, или он с человеком всегда?
Бог — это и есть причина радости. Всегда. Вот скажите, пожалуйста, почему вы радуетесь, когда у вас новый дом появился, скажем, или какие-то деньги большие пришли? Ну, что меняется в жизни? Потому что вам кажется, что теперь вы можете все. Ну, свободнее стали. Много денег есть, среда хорошая, теперь я могу все. Эта свобода, которой вы наслаждаетесь, идет от Бога. Бог такой свободный. То есть мы хотим быть подобными Ему. Вот и все. Это от Него. А вместе с нами наслаждается или нет этой жизнью? Нет. Ничего общего с этим не имеет. Потому что то, чем мы наслаждаемся здесь, это не наслаждение. Это форма страдания. Например, есть пример. Вот меня жизнь бьет по этому плечу. Ну, надоело уже, знаете. Ну, день за днем одно и то же. Невыносимо. Так это что кончится. Жить просто не хочу. Все, что такое сделать? О, как хорошо, боже мой. Счастье страдания. Относительно здесь. Поэтому Бог не так наслаждается. Здесь мы более или менее иллюзией наслаждаемся. Но иллюзия — это отражение реальности. Отражение реальности. Всегда это отражается сверху. Что как бы нам кажется, что я буду счастлив. В Новый год особенно это кажется всем. Все верят, что в новом году все будут счастливы. Мы иллюзию можем создать, но вот эта иллюзия, она все равно реальность отражает. Где-то же есть счастье. Если есть вопросы, активнее можно? Да. Это хороший вопрос. Днем с огнем не сыскать, да? Когда-то эти люди, они просто ходили по домам, по деревням, по городам. Их знало общество, хорошо уважало, почитало. Они были учителями, странниками такими. Либо это были какие-то священники или отшельники, которые жили в лесах или в каких-то землянках специальных. До сих пор есть такие скиты, где живут такие люди. Вот, но... Я не советую идти в лес за такими людьми. Нет. Сейчас эти люди все выходят в люди, так сказать. Вы не узнаете, потому что они теперь не носят бороды. И они носят такие длинные рубища какие-то. Они подолгу там не постятся, потому что у них есть задача с функцией передачи знаний. Они выглядят как светские люди. Они какие-то залы снимают для того, чтобы передавать это знание. Много таких людей. Нужно узнавать их по качествам. И формула такова. Когда очень не готов, гуру придет сам. Не беспокойтесь, мы не брошены, все хорошо. Просто постарайтесь. Нас видят, нам сочувствуют, нам желают помогать. Не беспокойтесь об этом. Сверху все есть, все видно. Нам нужно просто сейчас проявить свое желание искренне.
На вчерашнем семинаре был поднят вопрос о благословении детей. Как и от кого могут получить благословение дети матерей-одиночек?
Как могут получить благословение дети от матерей-одиночек?
И от кого?
На самом деле благословляют не родители. Мы вчера говорили об этом. Это преемственность. Бог благословляет через родителей. Это представители Бога родители. Так же, как царь представитель Бога для подданных. В хорошем смысле это так должно быть. Также отец и мать представители Бога для своих детей. И благословение дают именно оттуда, им доступно. Потому что они исполнили свой долг. И у них есть любовь. Любовь — это проводник благословения. Вчера мы объясняли, когда эта любовь разрушается, когда человек и образом жизни становится насилием, тогда уже благословение не проходит никаких. Вот. Но мать-одиночка, она может получить благословение от Бога. Потому что это написано, что когда женщина замужем, муж заботится о ней. Когда нет мужа, Бог сам заботится об этой женщине. Кстати, благословение матери до сих пор очень могущественно. Самое сильное благословение – это благословение матери. И самое сильное проклятие – это проклятие обиженной женщины, это работает до сих пор. Вот этого нужно бойтесь, мужчины. Бойтесь обижать женщину. Это серьезное проклятие в жизни может быть. Сейчас очень много проклятых мужчин, потому что есть разрушенные семьи. Да, никому этого лучше не станет, но так происходит. Так происходит. И нужно иметь очень высокий уровень, чтобы уметь прощать такие вещи. Некоторые вещи она не может простить. Есть история об одной женщине, Махабхарате, там описывается вся женская природа в этой истории. Эта женщина была обманута в прошлой жизни. Там описывается ее судьба. Пока она не уничтожила того мужчину, она не успокоилась в следующей жизни. То есть это нужно избегать. Женщина должна быть под защитой, потому что женщине намного труднее справляться с чувствами. Поэтому ее глубина означает сила. Она может либо благословить как мать, либо проклясть как обиженное существо, когда ее обманывают. Например, вы утром поехали на лекцию сюда. Что вы делали в это время? Вы поднялись, сделали свои домашние дела, приняли какой-то завтрак, наверное. Одевались, потом выходили на улицу, потом садились в машину или в транспорт какой-то. Ехали, переходили в улицу, много чего делали. Но вы знали, с чем это связано. Весь этот процесс сейчас был духовным. Это уже становится духовным. То есть, железо, опущенное в огонь, приведет качество огня. То есть, вы это делаете для Бога, на самом деле. То же самое. Если ваша цель правильная, мотив правильный. Если вы не знаете вот конкретно какую-то деятельность посвятить Богу непосредственно, не знаете, как это связать. Скажем, вы точите болты и гайки на заводе, там, на токарном станке. Ну, как это предложить? Нужно болты и гайки вообще? Но, тем не менее, вы знаете, что вы зарабатываете деньги, а деньги вы все равно используете в служении. И саму деятельность можно посвящать Ом Тат Сат. Не знаю зачем, но для тебя. Раз я это делаю, ты этого хочешь, санкционируй, чтобы получать Балтигайки. Я не знаю, как это связано с тобой и с твоими желаниями, но я ничего другого предложить пока не могу. Ом Тат Сат. Постепенно, по мере роста духовного, вы получаете больше и больше возможностей. Постепенно.
Можно ли следовать одновременно ведической и православной религии?
Можно ли следовать одновременно ведической и православной религии? О религии вообще не хочу говорить. Следуйте чему хотите. Это вопрос традиции, языка, форм каких-то поклонений. Это не важно. Важны знания и качества. Если вы хотите следовать какой-то религии, то единственный мой совет – найдите чистого священника и все. Если не сможете найти, вам придется уйти в другую традицию. Иначе вы упадете вместе с этим священником. Это я правду говорю. Если религия в упадке находится, вам никто не поможет. Если продолжаете верить в то, что верить не нужно, вы все упадете. Это и происходит сейчас. Люди падают, потому что у них нет общения со святыми. Они куда-то все подевались. Громче, громче.
Знания вообще не действительно. Что-то личное. Мы получаем знания, получаем. Или мы должны приобрести.
Это хороший вопрос. Что первично, вкус или знание? Вера, на самом деле, святой человек находится здесь, на практически первом этапе нашего развития. Потому что и веру мы получаем, уже увидев какое-то, получив общение. Уже что-то было до этого. Какой-то контакт уже был. Поэтому вера пробудилась. И эти святые, они обладают вкусом. И они дают нам это как в форме милости, милостыни на этот уровень, чтобы поднять человека. Аванс называется. То есть вы приходите на работу часто без гроша. Устраиваться на работу. И тогда вам дают аванс, чтобы как-то поддержать вас. В счет вашей зарплаты там потом. Ну, вы еще не работали, но аванс дают. Вот это подобное что-то в этом происходит. Вкус получаем сразу же от других людей. Почему потом ценим это общение, что оттуда мы получаем вкус и знание, счастье. Счастье мы получаем. С таким человеком мы счастливы. Это просветление, это важно для меня. Это ценность. Но постепенно мы сами достигаем такого же уровня. И как вы думаете, когда мы достигаем такого уровня, что происходит с этим уровнем? Он отпадает, как ступень в ракете или нет? Еще ценнее становится. Еще становится вкуснее. Как раз наоборот. То есть нет отрицания, видите, ничего. Все сохраняется. Что происходит на самом деле? На самом деле события формируются сознанием. Или я заранее знаю, что произойдет. Кто-то говорит, бытие определяет сознание. Кто-то говорит наоборот, сознание определяет бытие, что верно. И то, и другое верно. Называется гуна карма на санскрите. Гуна качество, от моего качества зависит карма, деятельность. Но меняя карму, деятельность, я могу изменить и качество, и гуну. Воспитание называется. Делай так, говорят. И качество улучшается. Поэтому и качество, и гуна взаимодействуют. И то, и другое формируется.
Есть вопрос. Как правильно вести себя с тем человеком, который нам завидует?
Смотря какая степень зависти. Если это такой конченый завистник, но уже в полной степени максимально ваш недоброжелатель, избегайте общения с ним. Не общайтесь с ним. Даже не смотрите в его сторону. Даже лишний взгляд, зависть только увеличивается. Если он просто, как все, завидует иногда, ну что делать? Ну, бывает. Терпеть нужно.
Если я как-то
не
думаю,
что в это время происходит?
Думаете о новом платье.
Думаете о новом платье. Ну, значит, получите новое платье и все. И будет плод вашего повторения. Сейчас он вас слышит через ваши желания. Он слов много произносит. Это ему не нужно. Он слышит желания людей. Остальное не важно, слышите ли вы, не слышите. Важно слышать желания человека. Поэтому сейчас в вашем сердце вместо Бога платье пока еще. Он вам и даст платье. Проявится как платье. Это тоже Бог. Но в форме для вашего желания это происходит. Это одно из его проявлений для вашего желания. Платье это тоже энергия Бога. Если вы это поймете, что платье тоже энергия Бога, вы возвысите дальше. Как вы думаете, если вы обратитесь к Богу, а не к платью, вы получите платье или нет? И не одно, я думаю, много платьев получите. У вас будет столько платьев, вам придется открыть магазин и раздавать бесплатные. Что мы говорили? Помните в лекции? Развивайте смирение теперь. Развивайте смирение. Вы получаете определенную связь с Богом. Развивайте смирение сознательно. Иначе можете остановиться где-то. То же самое. Общение и хорошая практика. Постепенно. Важно, что вы это увидели. Это первый шаг. Увидели этот мусор. Теперь нужно выкинуть. Например, вы забираетесь в нос свой, и достаете что-то оттуда. Что вы делаете? Сразу выбрасываете, моете руки. Правда? Вот так нужно относиться к своим порокам. Сразу испытывайте отвращение и повторяйте Хари Кришна мантру дальше. Вот так нужно.
Уважаемый Александр, в вашем лице благодарю всех проводников ведических знаний. Благодаря вам люди находят дорогу к Богу. Так случилось, что 2 года назад, после лекции Тарсунова, мы с женой приняли ислам, хотя русские и традиционно автоматически считались христианами. Именно в исламе мы нашли многое, реализованное на практике. Это и чистота, и служение Богу, и смирение, и запрет интоксикации. Но как быть с Курбан-байрамом? Это праздник жертвоприношения. Есть понятие халяль, это разрешенное мясо к употреблению. Как оно согласуется с ведическими знаниями? Есть ли мусульмане-вегетарианцы?
Я скажу Тарсунову, что его последователи становятся. Да, да, вы столкнетесь с этим, когда вы будете обучены у Тарсунова. Вы будете разбираться в гунах материальной природы, вы поймете, что такое благо, что такое страсть, что такое невежество. А потом вы в любой религии будете видеть эти вещи. Там же есть недостатки, оказывается, вот, стандарты там низкие где-то. Почему так? Как же теперь это сделать? Да. Суть в том, что сознание как бы Кришны, которое сейчас мы вот слышали об этом, это не является религией как таковой. Религии уже есть традиции, их достаточно. Это скорее лекарство для очищения всего, что есть, включая и религии. Теперь нужно возвысить качество этих религиозных традиций. Если вы в исламе, то вы должны там исповедовать благость. Не новую религию, а именно благость. Применение благости. Это будет шаг выше религии. Потому что когда-то это проповедовалось людям, живущим в пустынях. Поймите, это было другое место, время и обстоятельства. Почитайте Кораны, почитайте комментарии к тому времени. Вы поймете, почему именно так говорил Мухаммед, а не как-то иначе. Согласно тому месту, времени, обстоятельствам. Сейчас вы живете в других условиях. И следовать слепо традиции песчаной, пустынной здесь неразумно. Должны научиться применять это знание согласно месту, времени, обстоятельствам. Это означает, что при первой же возможности повышаете стандарты чистоты. Как только вы ходите из пустыни, купайтесь в озере. Песком не мойтесь. Понимаете, о чем речь? Если там нет воды, мойтесь песком. Так написано, песком тоже нужно мыться. Это и Веда тоже говорит, если вы живете в таких районах. Если живете в тундре, то там придется вам есть рыбу и мясо. Или в джунглях. Вам ничего не останется делать. И даже греха большого не будет, что у вас нет возможности никакой. Но как только появляется возможность, сразу же повышайте стандарт. Вот для этого нужна ведическая культура. И для больше ни для чего. Религии уже есть. Нет необходимости менять какие-то религии. И даже нет необходимости вообще привязываться к религии. Сейчас нужно Бога в сердце найти. А потом вы увидите, что такое религия настоящая. И они, эти религии, вас прянут в своей красоте, замечательно. Между ними никакой вражды, разногласий нет и быть не может. Это все придумали люди и политики. Потому что цель религии одна и та же, это любовь к Богу. Поэтому следуйте стандартам сатвагуны. В христианстве или в мусульманстве, где бы вы ни были, следуйте стандартам сатвагуны. Изначально христиане все вегетарианцы, это тоже известно. Да?
Есть 2 вопроса про общение со святыми. Первый вопрос. Если слушать лекции святых людей в записи, это считается общением со святыми?
Это начало. Начало. Не беспокойтесь, Бог сводит. Можете услышать в записи, или прочитать в книге, или услышать от кого-то, неважно. Но в конце концов вы получите контакт. Обязательно. Если есть желание, вы получите контакт.
Можно ли, не общаясь со святыми, а только лишь занимаясь личной духовной практикой и очищая сердце, достичь твердой веры?
Можно, можно, но долго очень. Это процесс авторитетный. В любом случае, если вы с Богом общаетесь, вы будете продвигаться. Но это гораздо труднее, чем кажется. Во что превращается такая религия, я сейчас скажу. Я пытаюсь. Но я совершаю грех. Поэтому я что делаю? Я грешу и каюсь. Грешу и каюсь. Грешу и каюсь. Это очень трудно. Это омовение слона, замкнутый цикл. Очень трудно из него вырваться. Поэтому теоретически можно, но это трудный момент. Тогда для этого нужно вообще уйти в скит, скорее всего, не общаться с этим миром, потому что здесь мир греховный, на самом деле, серьезным образом больной. Тогда уходите в монастырь и там практикуйте, вот через такие аскезы, через большие усилия, и, возможно, что-то получится в этой жизни. Труднее. Со святыми это легко и естественно. Да. Сейчас.
По духовным учителям, вот как относиться к духовному учителю, там, священнику, который вот, на примере, скажем так, своей личной жизни, вот эти вот свои принципы духовные, чуть-чуть опровергает?
Не следует.
Да, не следует.
Это не духовный учитель.
То есть надо менять его, да?
Он, может быть, занимает место духовного учителя или пытается что-то делать как духовный учитель для человека, но он не является квалифицированным духовным учителем. И ученик может достичь только того, что достиг сам духовный учитель. Поэтому для того, чтобы продвигаться на духовную культуру, найдите человека духовного, на самом деле. Ваш вопрос. Гнев означает некоторое падение нравственное. Во время гнева мы проявляем себя с нехорошей стороны, как правило, когда гнев неконтролируемый. Это иногда необходимо для того, чтобы усмирить себя, осознать, как бы, что на самом деле мне гордиться нечем. Я сейчас только что разгневался, наговорил всяких глупостей, всякую чушь, вот, оскорбил людей, и я становлюсь смиренным человеком. То есть гнев меня же сам усмиряет. Если я практикую духовно, то гнев также усмиряет меня. Потому что гнев – это результат также гордости, чувства превосходства. Потом время от времени будет приходить гнев и напоминает нам, что нужно становиться смиренным. Нужно быть спокойным. Но гнев необходим, когда вы встречаете оскорбителей, например, людей агрессивных. Или невежественных, когда вы даете какие-то знания, они не понимают, вы можете немножко так вот разгневаться, когда объясняете что-то, обучаете. Но это позитивное применение гнева. Потому что гнев контролировать невозможно, говорят святые. Он время от времени будет пробуждаться, указывая нам на наши же пороки. Или в борьбе с какими-то агрессивными силами.
Скажите, пожалуйста, вот у нас в России до сих пор, например, при похороне людей, влияет ли это на карму в России?
Да, влияет. Не на всех. Если вы сейчас не поклоняетесь Ленину, то это уже параллельный мир, вас это не затронет. Но есть люди, которые до сих пор верят в это учение, медитируют на вот его именно форму, на его качество, на его учение, и тогда вот это вот самадхи его, оно влияет. Я был когда-то там в мавзолее, я почувствовал это, что это генерирует, конечно, эту силу дает.
Потому что это даже в центре России получается.
Это как своеобразная такая святыня, как бы вот в России. Сделали святыню. Это не священное место, но они сделали из этого. Генератор. Если у вас нет уже этой связи с этой личностью, это не проблема.
Еще вот смысл такой вопрос. Вот, например, в Германии, когда возникал фашизм, как в таких вот политических ситуациях, чтобы человек себя сохранил и не попадался вот в это коллективное сознание, которое разрушает, и человек стреляет.
Очень хороший вопрос. Вот мы говорили о твердой вере, видите? Вот нужна такая твердая вера. Нельзя поддаваться на ложь, даже если она такой общественный характер имеет. Там, большевики, меньшевики. Большевики имеют большее влияние, скажем, большинство голосов. Истину нельзя принять большинством голосов, невозможно. Поэтому единственное средство в сердце иметь эту связь, чтобы вас никто не обманул никогда. Критерий истины в сердце человека. Нужно слушать свое сердце, очищать его. Диагностировать что?
Проклятие.
Проклятие? Как избавляться от них?
Да, лечишь или просто...
Проклятие. Хорошо. Это хороший вопрос. Ну, как бы важный, актуальный момент. Если вы видели людей таких аморфных, пассивных, хотя они разумные, адекватные, они ничего не могут сделать в жизни, да, вот это проклятие. Они как бы теряют энтузиазм, какую-то силу или уверенность, но не могут вообще действовать. Хотя у них есть необходимые знания, образование, но не могут применить их. Какие-то становятся безразличными к этому. Это вот симптом такой, один из симптомов. Другой симптом – это постоянная раздражительность, неудовлетворенность, чтобы не было человеку плохо всегда. Всегда он недоволен. Это еще один симптом. Есть разные как бы формы. В этом смысле вся Кали-юга сейчас, все общество в том или ином степени проклято. Особенно семейная жизнь проклята какая. Поэтому так трудно сейчас всем. И вопрос, как очиститься именно от этих проклятий. Есть разные силы проклятий, от которых не от некоторых вообще человек не сможет сам освободиться. А от большинства человек может сам освободиться. Благодаря духовной практике. Есть такая формула. Нет такого количества греха, которое бы не разрушило святое имя. Но когда оно приносится чисто. Опять же, чистота здесь важна. То есть могущество есть в святом имени. Но также важно качество того, кто повторяет. Как он это делает. С каким умонастроением он это делает. Мы вчера говорили, не повторяй Бога, имя Бога в суе. Это тоже упоминание. Не делай это оскорбительно. Невнимательно ли, пренебрежительно или с издевкой. Или просто с любопытством проверить, что это такое, потрогать, посмотреть. Отнеситесь к этому внимательно, искренне. И вот такое воспевание вы почувствуете. Когда вы начнете практиковать искренне святое имя Бога, то в вашем сердце сразу появится облегчение. Сразу же. Сразу же. Вот как только вы болели, и вдруг раз выздоравливаете, вы сразу понимаете, вот хорошо. Век Кали другого средства не дается. Поймите, хотя есть другие пути, их много. И медитационная йога, и путь религиозных поклонений, жертвоприношения аскезы, йоги, и храмовое поклонение, все это есть, описано в ведах, процессы, но век Кали, они не работают до конца, потому что они все осквернены век Кали. Век Кали неблагоприятный период времени. Харер нама, харер нама, харер нама ива кевалам, калау насти, эва насти, эва насти, эва гати, а нет ха. То есть век Кали, нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, кроме воспевания, кроме воспевания, кроме воспевания имен Бога. Трижды повторяется. Это редко, когда в ведах что-то трижды повторяется. Поэтому просто найдите вот этот способ правильно относиться к имени, правильно произносить его. И все постепенно сами увидите. Мы повторяем те же самые вещи, о которых мы говорили сейчас. Потому что у нас еще нет уверенности. А этого лекарства достаточно. То есть мы правильно применяем его, его достаточно. Это и самое могущественное, сильное средство. При этом не нужно уходить, понимаете, в скиты, становиться монахом. А нужно просто повторять святые имена. Хари Кришна мантра очень рекомендована век Кали. Поэтому мы ее повторяем. Не потому, что хотим стать индусами, понимаете? Я никогда не собирался стать индусом или кем-то еще. Но просто искал средства, и я ее нашел. Поэтому я вам рекомендую. Поэтому, если у вас нет предубеждений, повторяйте Хари Кришна мантру. Если хотите Иисусову молитву, повторяйте Иисусову молитву. Одно другому не противоречит. Хотя это разные настроения могут быть. Тем не менее, суть одна и та же.
Как детям себя вести среди сверстников, чтобы их не раздражать, сверстников?
Чтобы их?
Не раздражать, сверстников. Ну, во время приятия пищи, например.
А как дети могут раздражать?
Ну, в школе, например, они мясо не будут есть, на них будут там пальцы показывать.
А, может быть, может, но это в той школе, где есть агрессивные дети. Нет, не отдавайте детей из духовных семей в школу, где есть агрессивные дети. Не отдавайте туда своих детей. Запрещайте это делать. Не помещайте детей в такую ужасную атмосферу духовную.
А в спорте?
В спорте то же самое. Нужно найти хорошую команду. Это задача родителей. Вы должны пойти в школу, в класс и посмотреть, что там происходит. Например, мы с своей дочерью нашли хорошую школу все время в Петербурге. Жена пошла, познакомилась с преподавателем, была частная школа, там были хорошие дети. А у них была задача социально опасных агрессивных детей не принимать туда. И она пошла в ту среду, как в семью. Они любили там встречаться, не любили учиться, это была спокойная, прекрасная атмосфера. Потом об этом узнали богатые люди какие-то об этой школе, навязали там несколько мальчиков туда, и началось. Два ребенка там все перевернули, потому что были социально опасными, агрессивными детьми. На перемене один разбил бутылкой доску. Другой отрубил палец на перемене сверстнику, дверью. Вот что происходило. Жена опять пошла туда, стала рассказывать о нашей науке, раздала священную пищу, все успокоилось. И дочь доучилась. То есть вы должны следить и заботиться о них. Никогда их не бросайте в такие обстоятельства. Должны защищать, это ваша родительская обязанность. Запрещайте духовных детей помещать в места, где есть агрессивные дети. Пусть агрессоры с агрессорами учатся. Это их культура. Демоны с демонами. Святые со святыми должны быть. Не путайте эти вещи. Это невозможно такое дело.
А сейчас школа по прописке.
По прописке?
Да. Где прописан?
Но есть же еще частные уроки.
Есть, но основная же масса получается.
Что... Так или иначе, повлияйте на класс, приходите туда, общайтесь, знакомьтесь с детьми по-доброму. Дети ценят и уважают это. Когда знают родители, они уже по-другому к ним относятся. Помогайте, защищайте, это долго.
21 декабря 2012 года заканчивается
Кали-юга.
Что дальше будет?
Кали-юга не заканчивается. Нет, это что вы. Если по календарю это все было бы, да, как день субботы, воскресенье, это было бы легко и просто. Нет, посмотрите, какие симптомы вокруг. Кали-юга только начинается. Конечно, мы что наблюдаем? Что для кого-то Кали-юга закончится уже сейчас. Потому что это вопрос также выборочный. Сейчас просвет, на 10 тысяч лет вперед будет просвет со спасением духовного знания. Вот то, что мы сейчас делаем с вами, это процесс. Процесс просветления для кого-то. Наступит конец света для темных и конец тьмы для светлых, так говорится, вот в этот период времени. Поэтому для вас, видимо, Кали-юга закончится 21 декабря. Но для других она может продолжаться еще. Только 5 тысяч лет прошло с ее начала, а у нее срок 432 тысячи лет. Самая короткая юга из всех. Но у нас есть шанс, 10 тысяч лет у нас есть шанс, 500 уже прошло. Ваш вопрос. О молоке? Что-то сказать о молоке? Что-то? О качествах молока? Молоко – это очень хорошо. Молоко. Молоко – это самый высококачественный продукт. Его ничем нельзя улучшить. Это самое лучшее, лучшее, что есть вообще в природе. Это коровье молоко. От той коровы, которая дает человеку молоко, как своему собственному теленку, которую никто никогда не убьет, говорится в ведах. Вот это молоко самое ценное. Молоко развивает человеческий интеллект. Оно помогает развивать духовные качества. Это продукты из гуны благости. Корова чиста во всех отношениях. Она чиста всегда. Ее навоз чистый, ее моча чистая, ее молоко чистое, ее язык чистый. Нет, по-моему, только язык у коровы не чистый. Да. Остальное все чистое. Можете навозом омывать квартиру вообще коровью. Это антисептик. Если вы живете с коровой, ваши качества благости увеличиваются. То есть корова может прямо дома, вместо собаки. Корова. И у всех раньше людей был всегда свой участок земли и корова у всех. Это была благость. Вы заходите в деревню, там мычание коров, там запах навоза, там молоко, там рано люди встают, там пастбище, я помню это еще с детства, там благость разливается. Человек, он в аскезе живет и в благости с коровой. Да, сейчас коров убивают, не хочу даже об этом говорить. Страшная картина. Это ужасающий акт вообще невежества, говорит святой. Но сейчас такая обстановка. Поэтому молоко не такого высокого качества сейчас, конечно же, но в любом случае это лучше, чем... Вообще нет молока. Его нужно пить. Взрослым не так много, детям больше. Взрослые много не переваривают молока, но его не обязательно переваривать. Важно его просто присутствие даже в желудке и в мозге. Это для тонких тканей мозга очень важно. Поэтому молоко это ценный продукт. Хорошо. Есть колбаса. Есть колбаса? Покажите колбасу, несите сюда. Сегодня нет колбасы? Видите, колбасу все разобрали. Есть? Ну-ка, несите колбасу. Кого тянет на мясо? Поднимайте руки. Есть. Так, кто-то еще вкус есть, да? Есть, есть. Сейчас колбасу принесем. Подождите. Там можно ее порезать как-то?
Вопрос можно по этому поводу.
Сейчас мы с колбаской разберемся. Есть колбаса?
Скажите, пожалуйста. Вегетарианская колбаса, сосиски копченые, постные.
А порезать можно? Что попробовали? Я хочу, чтобы попробовали сейчас.
Две сосиски еще.
Дайте по кусочку вот всем, кто сейчас руки поднимал. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот я была несколько лет вегетарианкой. Потом резко похудела, значит, мне сказали, ну, с моей же коллеги, что надо переходить на ту же пищу. Я, в общем-то, умирала, можно так сказать, да? И что я хочу сказать, вот по поводу колбасы, когда мне сказали, что нельзя покупать ни колбасу, а вообще запахами. Сказали, как готовят. Вы знаете, у меня такое отвращение появилось, как будто вот там на вот этих мясных бульонах, которые я вообще, допустим, мясо сварила, я выливаю это все, я брезгую. Но я вынуждена была снова вернуться вот к этой пище. Мало кушаю, но тем не менее я уже не вегетарианка. И вот я думаю,
давайте снова начнем. Потому что
вот как готовят, как готовят эти продукты с запахом от колбасы? Вот сейчас сказали, как перейти от мяса, когда тянет. Значит, запах должен быть у вегетарианской пищи, мясо, допустим,
и даже
колбасы.
Вкус, даже вкус может совпадать.
Так вот я и говорю, мне предлагали эту пищу, сказали, вот готовят, вот именно вот пропитывают вот этими вот всякими бульонами нехорошими.
Да-да, чтобы вкус.
Да-да, чтобы придать вкус, и у меня все отбило желание.
Хорошо было для вас сделать, знаете, такой пир, возможно, когда-то мы сделаем такой пир специально для вас, где, скажем, есть, ну, блюд 20, ну, хотя бы 20-15 блюд. Вот. И вы почувствуете, что такое настоящая вегетарианская диета. Она не скудная, она очень богатая, разнообразная диета. Мы были на пирах, где было 1008 блюд. Знаешь, чтобы вот все попробовать, нужно было буквально вот постольку. И каждое блюдо имеет свой удивительный вкус. Гораздо больше вкусов и разнообразия вегетарианской диеты, чем мясной. Мясной вкус к мясу в основном весь сводится, а все остальное гарнир, не так ли? То есть гарнир это не пища, они все это для мяса делаются. Но мясо это вкус скудный. Там нет большого уж такого разнообразия. А вегетарианская диета как раз дает именно вкусу, разуму процветает. Потому что разум за счет вкусов развивается. Есть как, сколько вкусов, кто знает? 6? Кислый, сладкий, соленый, горький, острый, вяжущий. Так? На обеде вы должны на пиру получать все 6 вкусов сразу же. То есть должна быть такая большая тарелка, где есть все эти вкусы. И вы, как на палитре, еще смешиваете все это. Это удивительный процесс принятия именно освященной пищи. Когда-то нужно это сделать, чтобы вы почувствовали. Вот эта колбаса вегетарианская. На вкус я ее не пробовал, но вы оцените, скажете, как она вам. Вот тут, пожалуйста, сюда.
Можно попробовать?
Возьмите
еще кусочек.
Вот еще есть котлеты из чечевицы. Хорошая вещь очень, я рекомендую. Чечевицу отваривайте, делайте из нее котлеты. Очень хорошо это. Потом, если вы хотите омолодить свое тело лет на 10, послушайте рецепт. Несложно. Небольшая аскеза всего лишь. Варите блюдо. Часть гороха и 1,5-2 части риса. Развариваются вместе. Вместе варится. До разваривания. Горох полный лучше. Разваренный. Рис очень-очень мягкий. Консистенция жидкого теста на блины. В итоге. Называется кичи на санскрите. Пир бедняка доступный, пир короля доступный бедняка, бедняку, так называется. Если хотите именно очиститься, этим блюдом можно очиститься без соли, без овощей, без ничего, только вот эти два компонента, без масла, без всяких специй. Едите сколько хотите, 21 день. И пьете только воду, ни сахара, ничего другого. Вода и кичи. 21 день, сколько хотите. Вы молодитесь лет на 10.
Горох.
Горох лучше использовать маш. Маш. Или еще есть индийский. Мунг дал. Мунг еще лучше. Он как мыло. А рис ацербен. И вот это все шлаки вытягивает.
Горох еще что, пожалуйста?
У вас там талия образуется, там формы проявятся, там морщины расправятся. То есть иногда волосы почернеют седые. Вы сами видите, что регенерация. Шлаки. Очень какие-то шлаки будут выходить. Рис, горох. Все. И вода. А часть гороха, я сказал, и 1,5-2 части риса примерно так. Чуть-чуть больше риса может быть. Можете один к одному, это еще дело вкуса тоже можно.
Соли и без специй?
Да, постарайтесь без соли и без специй. И без масла. И сколько хотите. Если трудно без масла, ну чуть-чуть можете там.
Молоко можно
Нет, нет, молоко не нужно пить. 20 дней потерпите. Это очищение, это именно очищение. Если 20 дней будет трудно, хотя бы 2 недели. Если 2 недели будет трудно, хотя бы неделю, уже увидите эффект хороший. Хотя бы 6-7 дней для начала. Да. Да. Сейчас найдем духовную. Вот посмотрите, вот это священное дерево Туласи здесь на столике. Оно меня вдохновляет тоже говорить. Это священный базилик. К нему можно обращаться как к личности, исполнять желания. Если вы дома такое растение посадите и будете его поливать, ухаживать, обходить вокруг него, вы будете духовно прогрессировать легко. А где оно было раньше? В семечке. Вот сейчас духовное тело находится в семечке, душа мы называем. Термин душа называется, живое существо. Постепенно оно вырастет, проявится в духовной практике, оно так же, как семечко вырастет в дерево, так же проявится. Да? Насколько очистилось сердце? Есть симптомы, например, говорится, дается пример в Бхагавата Пуране. Точно так же, как человек, который принимает пищу. Он одновременно чувствует наслаждение и насыщение. И объяснять ему не нужно, что он сыт и наслаждается. То есть непосредственно понимает это. Точно так же, когда есть чистое сердце, человека не влекут чувственные наслаждения. Не привлекают его. Это вот курение, там, или водка, или вот такие вот все эти развлечения пустые. Что повыше? Не привлекают, не привлекают. А что еще не привлекает? Чистое сердце означает, что вы одухотворились. У вас теперь духовное бытие, духовный вкус. И вы понимаете, что духовная форма, духовное имя, духовное действие. Открывается мир духовных измерений. Это чистое сердце. Любящее сердце, мудрое сердце. Это не очищенное сердце. Если еще нас задевает и что-то обижает, еще мы в процессе очищения. Нет, возможно, это задевает, поскольку есть чувство. Если коснуться, вы почувствуете, но вы тут же забываете. Как скатывается вода с лотоса? Да, то есть это объяснять не нужно даже. Это само по себе устанавливается в человеке, этот критерий. Знаете почему? Если мы не имеем тесного общения, у нас будет вот эта вот полярность. Иногда кажется, что я достигаю успеха, иногда я падаю. Да, поэтому нужно общаться с другим кругом людей также, которые практикуют вместе. Тогда будете стабильны.
Вот человек из жизни в жизнь совершает грехи, ошибки, нарабатывает карму. Почему у души отобрана память, или как у человека отобрана память прошлых жизней, что я не могу помнить, чем же я грешил?
Чтобы не обращать.
Это как наказание.
Не обращать эту жизнь.
Но если бы помнили все это. Я могу прожить до конца жизни, не поняв, что... Что же
важно? Это не так важно. Вот посмотрите, когда вы получаете знания, это вообще не важно становится. Например, из Индии иногда приезжают с инфекцией, дизентерия там или тиф какой-то индийский. И они не помнят, где они подхватили его. Но симптом-то есть. Надо лечить. Вот сейчас мы этим заняты. Уже не важно, что там было в прошлой жизни. Симптомы нужно, говорят современные, о том, что мы что-то делали, и так понятно.
Случилось счастье, что я узнала об этих знаниях и начала этим интересоваться, к этому идти. А ведь может случиться такое, что я просто с этим никогда не познакомлюсь. Не зная того, что я живу греховной жизнью, я продолжаю жить такой греховной жизнью, и до конца дней я могу не узнать об этих знаниях.
Да, может такое быть. Но если я заслужил это. Если в прошлой жизни Если в прошлой жизни я пренебрегал именно духовными знаниями, критиковал святых людей, критиковал религию, я рождаюсь в тех регионах, где атеизм. И мне никогда в жизни не напоминают об этом.
Так, я вообще могу провалиться в ад на всю
жизнь. Верно. Это очень опасный момент. Да, это очень атеизм, это очень опасный момент. Потому что там деградация стремительная. Очень стремительная деградация происходит. Прежде всего, в России все люди спились в времена атеизма. Сразу, резко, мужское население. Это первое, что произошло. И две вещи характерны для такого общества, которые волокут людей вниз. Это сентиментализм и жестокость вместе. Они убивают друг друга, а потом плачут. И памятники стоят. Но снова убивают и плачут, убивают и плачут. Вот что. Вот это все тянет в ад вообще людей. И считают, что это духовно. Патриотизм, а потом слезы. Что мы ошиблись, извините. Царя расстреляли здесь, потом памятник поставили. Ну и видите, в истории все так происходит. И никто не виноват, потому что такая культура. Мы сентиментальные, жестокие люди. Поэтому это опасный момент, это не шутки, вы правы. И, конечно, когда мы уже получаем такой опыт, и есть разум, понимаем, что, конечно, мы тут натворили всего, и неплохо было обратиться к Богу, мы получаем этот шанс, когда снова желание пробуждается. Иногда даже такой человек больше ценит потом этот шанс, чем раньше. Именно когда прошел через путь греха, он еще больше ценит, сильнее хватается с ним.
А как пробудить Кришну?
В сердце?
Да.
Ну, позови его, хватит спать, скажи, Харе Кришна, Харе Кришна. Скажи, что? Ты меня зовешь? Проснется, обратит на тебя внимание. По звуку? По звуку пробуждается.
Сейчас, брат.
Да?
Маленькая ремарка по корове. Посмотрите, вот в Тулусе мы отдыхали как-то по Волжье, значит, садовый домик. Лежу у меня, значит, моя благоверная на большом лице фанеры лепешки кидает.
Корове.
Значит, соседка из другого сада смотрит, думает, что такое. Но я-то еще не понял, с чем мне надо было потом связаться. Эти лепешки я вез оттуда сюда домой. Она мыла пол, на самом деле. Так что это действительно все нормально, чисто.
И хорошее топливо, кстати, которое лепешки, и хорошее топливо.
Скажите, пожалуйста, почему говорят, что животное нельзя кормить мясом рыбы, и за это несешь кармическую программу за животное? Как из животного сделать вегетарианцев?
Не-не-не, они сами дают пищу, их вообще кормить не нужно.
То есть это абсурд, да?
Их просто отпускаете на улицу, они находятся.
Нет, но это домашнее животное. Вот я, например, кормлю животное, ну как обычно кормят.
Ну карму получаете, потому что вы же покупаете для них.
А что я должна делать, если он не кушает?
Отпускать их на обед. Ну, кормите чем-то вегетарианским, гарнир даете, а уже блюдо не находит инициально.
Нет, конечно, я его не понимаю.
Они вполне квалифицированы. Они найдут много там чего.
Ну, домашние животные, домашние.
Домашние,
да. Да, он не ест вегетарианскую пищу.
Приучили, потому что.
Ну, я его
теперь, раз вы приучили, конечно, сложно, да. Не жалуйтесь, ну что делать?
Сам человек, если для
да, да, несет. Определенную карму несет. Старайтесь как бы дальше этот принцип утвердить, чтобы не касаться вообще этого. Говорите громче, я вас плохо слышу. Это еще не духовная практика. Если вы не служите Богу, это не духовная практика еще. Это подготовка только. Это подготовка. Сейчас подготавливаете духовную практику. Духовная практика – это как раз служение Богу. Когда вы повторяете имена Бога – это уже служение. Когда вы слушаете о Боге – это служение. Говорите – служение. Есть много форм деятельности. Да, сначала можете немножко о себе позаботиться. Например, сначала нужно образование ребенка, он еще не будет работать. Сначала нужно его подготовить. Сейчас вы в сфере подготовки находитесь, это нормально. Но вы уже чувствуете, что нужно делать что-то еще. Это хорошо.
Вы говорили, что нужно 2% людей, чтобы вот изменить ситуацию на внешней земле. А возможно ли это без пришествия какой-то личности, которая, ну, поднимет на новый качественный уровень существующей религии?
Нет, невозможно.
Невозможно. То есть фактически мы должны ожидать, что вот по некоторым христианским писаниям там, что вот женщина придет, как Божья Матерь спасет там Россию, там спасет.
Придет, придут ноги, но уже приходил.
Уже приходил.
Периодически примерно 500 лет кто-то приходит всегда. Но уже приходил совсем недавно. Заметили? Мы вчера показывали. Приходил, кто вот прокомментировал все эти книги?
А сейчас?
Сейчас-то только что.
Нужно ожидать?
Нет, нет, все, приходил, пришел, все. Все, сейчас есть его последователи, есть движение, все в порядке, знания распространяются.
А кто комментировал?
Кто комментировал, сейчас покажу. Тут есть портрет у нас. На задней?
На корочке. На корочке.
На корочке слишком маленькая.
Там маленькая.
Же есть иллюстрация? О, тут есть хорошая иллюстрация. А я хочу, чтобы увидели лицо этого человека.
Прабхупада.
Вот можете на стенку повесить портрет. Тут нет никакого вожделения. Чистое лицо. В это время я знаю, что он говорил. Вот на этом снимке он смотрит на цветок, видите? И говорит, какая прекрасная работа Кришны. Говорит, посмотрите. Глядя на цветок.
Естественно. А в христианстве, как я понимаю, на данный момент получилось так, что есть Творец, он же Святая Троица, а Богоматерь где-то вообще непонятно где, в какого-то боку припеку. Ну как-то так вот она, раз не входит, является вторым, как бы второй составляющей его мужское и женское начало. И не явилось ли это из этого следствия того, что вот у нас такое положение странное в России, и женщин было, и сейчас есть. И упадок мужчин, раз женщина где-то женское начало самое очень важное, непонятно где, в Святую Троицу не входит, в Законе. И у нас раз женщину не почитают вот так в религии, как бы, ее почитают, но вот как бы вот нет ее в Святой Троице, и вроде бы как она и не такая. И поэтому у нас и мужчины такие в Законе сейчас, потому что женское начало не на том уровне.
Да, согласен.
А вы мне можете объяснить вот соответствие, например, вот Творец, да, Святая Троица, это у нас и есть как бы Кришна, получается, в христианстве или нет? Или как
все есть Кришна, все есть Кришна, это все его проявления различные. Как бы вот они назвали, как они не классифицировались, разные точки зрения на одно и то же. Не такой важный момент Троицы, это ли как-то еще может быть представлено. Скажем, в исламе не согласны с Троицей, в принципе, потому что там говорится, что Бог не отца товарища, нет равных, не может быть три Бога. Я беседовал с учителем ислама в Бухаре, но я обсуждал с ним момент аспектов Бога. Бог один, но много аспектов. Он интересовался, что такое аспект. После этого он согласился, что ну, Троица может быть как разнообразие энергии Бога, Его одного. То есть люди могут продвигаться, прогрессировать. Например, детям вы же не рассказываете, что делают мужчины и женщины, как детей зачинают. Вы не показываете, это не важно, не нужно ли детям, даже не полезно. Поэтому есть формы религии, которые не объясняют эти моменты божественные, потому что их будут сравнивать с телесными. Это неправильно, это извращение будет. И будут подражать все, и вообще развратиться таким образом. Поэтому нужно услышать это из чистого источника, от духовного источника, что это духовные отношения мужчины и женщины, духовные тела. Поэтому есть моменты, когда, говорится, у Бога вообще нет формы, не изображаете его, там арабески у них в храмах. И веда говорится, что тоже нет у него качеств, ниргуна он. В другом месте говорится, у него также нет формы. А в другом месте говорится, но у него прекрасная походка. И вот люди пытаются понять, что это означает. А это означает, что у него нет материальных качеств, материальной формы. У него духовное тело. И вот когда-то это нужно открыть. И сейчас, как вы видите, в обществе приходит время открыть эту сторону высокую. Потому что, как вы понимаете, женская энергия, мужская энергия сейчас разбалансированы. Нужны более высокие знания, чтобы сбалансировать эти энергии. Женщин нельзя ни эмансипировать, ни порабощать, написано в этом. Ни паранжу, ни эмансипацию, ни то, ни другое. Их нужно контролировать любовью, управлять ими. В детстве отец, в молодости муж любит, в старости дети взрослые любят. Любовь и есть защита женщины. Это веда. Но там, где женщин порабощают, это извращение уже культуры. Или где освобождают, эмансипируют, тоже извращение культуры. Поэтому это определенные этапы развития. Сейчас мы должны понять, что наступает следующий этап развития религии, духовный этап. Где на это место встанет духовная наука уже. Религия возродится. У тебя вопрос?
А кто красивее, Кришна или Радха?
О, это спорный вопрос. Даже они иногда спорят на эту тему и не могут найти ответ, потому что их красота увеличивается. Есть история Радхи и Кришны. Хотите, расскажу короткую?
Давайте.
Радха и Кришна сидят вместе рядом. Обычно, когда они вместе рядом сидят, они говорят о своих отношениях, о своей вечной любви. И они полностью поглощены этим настроением, потому что когда разлука, то мгновение для Радхарани тянется, как 12 лет описывается. Такое состояние разлуки у нее могущественное. Но тут они вместе, они в блаженстве, их блаженство умножается. Они поддерживают все миры, представьте, это Радха и Кришна, это божества. В это время выходит павлин, начинает танцевать перед ним. Вообще павлины, когда видят божества, они танцевать начинают, во Вриндаване так. И он видит Радху и Кришну, и павлин в экстазе начинает танцевать, у него перед, красота. И Радхарани, она перестает смотреть на Кришну, она начинает смотреть на павлина. Потому что у него такой экстаз любви к Богу, что Радхарани полностью поглощается павлином. А Кришне не нравится. Она теперь на меня не смотрит, смотрит на павлина. Что же он делает? Он становится павлином. Значит, она стоит рядом, как павлин. То есть, перезайте, чтобы она смотрела на него. Радха смотрит на него. На павлина говорит, нет, павлин все равно лучше танцует. Потому что он от тебя в экстазе, у него экстаза больше, чем у тебя от павлина. Поэтому он интереснее павлина. Тогда Кришна еще лучше начинает танцевать перед ней. Перезайти павлина пытается. Он смотрит, нет, ну павлин все равно лучше танцует. И тогда Кришна еще начинает лучше танцевать. И Радхарани видит этот экстаз танца, сам становится павлином. И все начинают танцевать. Такая короткая история. Очень много игр, очень много историй о любви Радхи и Кришны. Хорошо.